Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожа.
Восемь часов 37 минут, среда, 17 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Яношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
Доброе всем. Утро, пишет Степан из Вайтрана. Речь, что ли, какой в Москве? Много полиции на улице, контролеров на транспорте. Или мне кажется? Да нет, не кажется, нет. Наверное, рейд какой-то. Так, секундочку. Доброе утро, исправьте Android-приложение. Доброе утро, что им надо от Агаларова? От Агаларова надо, я погружался. Я погружался в круги, близкие к метро Мекининская.
И что они говорят? А им, по-моему, все равно, я так поняла, они уже как-то отрезанный ломоть, или как там, птенец, выпавший из гнезда, это Мекинина.
Ну, они не... Ну, я так понял, еще раз, я не могу претендовать на исследование, которое было бы всеобъемлющим, но я так понял, что собственник этой станции метро Агаларов...
Да, объясни, что даже уже не принадлежит его структурам. Вчера читала в РБК.
Принадлежит все-таки,
да. Хорошо.
Земля принадлежит им, да. И на этой земле ничего нельзя сделать, и нельзя сделать там освойственное метро, меры безопасности принять. Там, ну, нельзя просто, нельзя, они улыбаются, и все. Все значит, метровские ходят нахмуренные и вопрошающие, а агаларовские ходят улыбающиеся.
А может, там кто-то из людей объяснит, вот, наших слушателей, кто работает в метро, что, на самом деле, что за обстоятельства непреодолимой силы? 7 лет работала станция, жители Павшинской поймы, 100 тысяч человек, и будет больше, лишаются станции метро.
7373948. 7373948.
Сам Крокус, конечно, не нуждается.
948. Алло, здравствуйте, но... да, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Вы разбираетесь в этой Мекининской?
Ну, от Мекинска не добираюсь, но там, в принципе, наверное, технадзор, скорее всего...
Да-да, но если бы разбирались, да, нет, да, 7 лет она работает без технадзора, абсолютно верно. Но там какие-то есть обстоятельства, которые нужно немедленно устранить, и вот которые не устраняются, и как будто бы нашла коса на камень. Алло, здравствуйте, что там? Да, здравствуйте. Нет, никто не разбирается. Ребят, закроют ее и закроют 22-го.
Ну, вот это же хорошо. Ужасно. Так,
вот
у меня душа
и
болит.
Хорошо.
За людей вот этих вот,
нет,
которые
мать,
там ездили.
Значит, нельзя, нужно, я ратую, да, за то, чтобы критерии, нормы соблюдались. Понимаешь, вот этот вот шалман восточный, значит, что там один сказал, ну, может быть, завтра, а может быть, в понедельник, но не в этом году. В понедельник, но, может быть, в каком-то году. И так далее. Вот этот шалман восточный надо превращать в немецкий. В немецкую
так
машину.
Так там нет немца, который
должно
бы
быть
ответил.
Просто. Должно быть очень
понимаю.
Просто. Должно быть, должно быть по-немецки. Должно быть по-немецки. Это соответствует всем параграфам? Да. Ответ «да». Другой вопрос. А другой ответ. Нет, не соответствует. Закрыть. Все, закрыть. Параграф номер 28, прим, пункт 5. Закрыть, точка.
А
все
правильно
все.
Ли ощущение, что никто, нет, не собирается ничего
давай
делать,
так,
чтобы ее
так
открыть вновь, да? Я правильно это поняла?
Мамочка,
не надо.
Мамочка, когда будут устранены вопросы, препятствующие сегодня соблюдению мер безопасности, будет открыто. Что за проблема? Что ты хлопочешь, ты живешь на улице Косыгина?
Я хлопочу. Ну, а я не, а потому что я,
что-то
не знаю, сочувствую эмпатии.
Что-то,
да,
материнское в тебе.
Тех районов, которые лишатся метро. Ну, вот не могу никак с собой.
Пойменская павша. Пойменская, да, павша. Дело не проезжее. Жить там нельзя.
Там даже пешеходный мост. Я
в этой самой Пойменской павше жить нельзя, товарищи. Я проверял. Я ездил туда. 7373-948. Проверял, поделал.
А тут только пешком можно выйти, да?
Пойменская, Павша, непроезжее, нежилое, антигуманное место, паскудное. Жить там нельзя и не нужно. И выезжайте и продавайте квартиру. Немедленно. Алло, здравствуйте. Нет, мне звонит кто-то из Пойменской Павши, из Павшинской поймы. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Я не из Пойменской Павши. Здравствуйте, Игорь. Значит, там трехэтажный гараж над станцией метро. И я так понимаю, что конструкция... Ну, там, наверное, скорее всего, как у нас по-русски делается, планировался одноэтажный, потом запланировали трехэтажный. Конструкция рассчитана на одноэтажный, я так думаю. И, скорее всего, конструкция просто не держит это напряжение механическое. И что лучше будет, если это все рухнет на голову пассажирам?
Настенька, в том-то и дело. Настенька, да? Вот Настенька интересный человек. Настенька интересный у нас человек. Да. Настенька, давайте кое-как через косяк, значит, но винить будем власть.
Нет, непонятно, кто будет исправлять косяк.
Настя, требую... Я обращу ваше внимание на то, что Настя шаурму очень защищала, называя ее шавермой.
Ну, потому, знаем, да, упорно.
Это желание выпендриваться. Значит, защищала шаурму. Я ей говорил: Настенька, пойдем, я тебе покажу, как шаурма производит куриный жир, который капает в ведра. Ведрами куриный жир.
Да.
Куриный жир этот ведрами эти шаурманщики, шаурманщики, мошенники, сливают сзади за своими киосками прямо в ливневку. Прямо в ливневку, в решетку на дороге.
И теперь сливают вот мы результат.
Ведрами,
и
да,
вот
ведрами,
результат.
Нет, не вот результат. Ведрами сливают куриный жир, который стопился с кур. Значит, после чего там крысы бегают огромные. Здоровенные.
Да.
Вот вы расплодили, либералы-демократы, вокруг метро, шалман восточный, с крысами, с паскудством, с проститутками, с мерзостью.
Пройти невозможно от крыс.
Значит, невозможно, абсолютно. Там же они мочатся в бутылочке и сливают туда же свою мочу и куриный жир.
Да.
Вот это все паскудство наконец закрыли.
Да.
Демократы встали на колени и рыдали и целовали эту землю, куда сливали мочу и куриный жир. И до сих пор продолжают выть и вой этот слышен.
На Микинина, да, а не конечная станция.
Теперь Микинина, станция Микинина. Внимание. Значит, если она обрушится, виновата будет метро московское. Идите сюда, сучьи дети, почему же вы не закрыли? А если вы закроете, виноваты будете вы, сучьи дети.
Она обрушится, потому что там люди просто ходят.
Настенька,
там просто
вагоны
точно так же будут ездить, просто
голубушка.
Не будут останавливаться и двери открывать.
Да.
И все. А там дальше Волоколамская, Митина, Пятницкое шоссе.
Голубушка,
да.
Значит, надо понимать следующее. Параграф 28. Я предлагаю здесь включить прусачество. Значит, параграф 28 прим, пункт там 2/4. Не соблюдается. До свидания, товарищи. Ничего, никаких, ты ж понимаешь, никаких давай договоримся. Ровно, спокойно.
Я вас поддерживаю полностью.
Молодец. Значит, я предлагаю так. Давайте не мотаться туда-сюда. Между тремя основами русской жизни.
Давайте исправим.
Русской жизни всего три основы. Три.
Да.
Перечислим.
Самодержавие.
Нет. 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 Подоренко я предлагаю. Нет. Подоренко, а не по Победоносцеву. Я тебе предлагаю Подоренко. Существует три основы русской жизни.
Да.
Ордынство. Не, на самом деле, византийство. Ордынство. И прусачество.
Меня, ладно,
хорошо.
Пахнуло.
Византийство, ордынство и прусачество. Три основы русской жизни. Значит, давай так. Вот это вот обычная основа русской жизни, что там же мы ж понимаем. Мы ж понимаем, что это Иван Иванович попросил. Это византийство. Давай сядем, договоримся. Но ты ж понимаешь, ну зачем мы будем, нормальные люди, рассчитаемся. Это ордынство. Это ордынство, взятки, которые Иван Калита возил. Знаменитый московский строитель Москвы Иван Калита возил ханшам взятки в Орду. Понимаешь, он на взятках прославился. Это вторая основа русской жизни. И третье – прусачество. Военная бюрократия, милитаризм в сознании, значит, и так далее, Параграф 28. Идите сюда. Значит, я тебе предлагаю в случае с безопасностью людей, всегда, когда речь идет о метро, всегда, когда речь идет о самолетах и так далее, исходить из прусачества, а не из византийства или ордынства. Предлагаю. И остановись один раз на прусачестве и продолжай быть прусачкой. Да. Понятно?
Да.
Никаких других основ русской жизни нет. Выбери ордынство, византийство, прусачество. До свидания. Я тебе расскажу как специалист. Давить на параграф 28, никого не слушать, и вопли либералов-демократов, которые подвывают все время, понимаешь, как подвывают все время, где только услышат фальшивую флейту, начинают подвывать. Не обращать на них внимания, и все. Слушайте, никто не знает Ксению Пономареву, однако же все издания сегодня написали о Ксении Пономаревой.
Но она там известна была в узких кругах.
Ну что значит в узких? Ксения Пономарева взяла да и умерла. Ей 54 года было. 54 года. Я должен сказать, что я пришел на ОРТ. А мне показалось с ней быть интересно. Мне вчера Света Колосова, которая продолжает работать на Первом канале, написала, что мы с ней ругались сильно, с Ксюшей Пономаревой. И даже Ксения и Света Колосова помнят конкретно, почему мы ругались с Ксенией Пономаревой.
А вы нет?
А я не помню.
Избирательная память.
Я помню тщательно и удивительно по-мужски умную женщину. Очень умную женщину я помню. Которой было 36 лет. Которую я взял на перевоспитание. Ксюшу Пономареву, вот которая сейчас умерла, я ее взял на перевоспитание. Она была моей начальницей. Ну, в известном смысле. Потому что быть моей начальницей трудновато, сама понимаешь. Вот, то есть в известном смысле. Я фыркал там.
Вы младше были?
Я сейчас не знаю. Если ей было... Я думаю, что... Может быть, у нас год туда-сюда. Но ей 55 бы исполнилось. Я думаю, что она младше меня. Она младше чуть-чуть. Значит, я ее взял на перевоспитание. И я помню очень хорошо, что я ей... Во-первых, я все время ей пенял на лексику. Потому что она, как все женщины коммерсанта, а в коммерсанте все абсолютно женщины, разговаривает матом. Я ей рассказывал, объяснял, что не надо при мне говорить матом, вообще при мужчинах не надо говорить матом, а при женщинах тем более, что, значит, что это мужская лексика, содержащая в себе посыл мужской сексуальной агрессии. В каждой фразе мужская сексуальная агрессия, безусловно, чуждая женщине, что она не должна это говорить. В «Коммерсанте» все женщины говорят только матом, как ты знаешь.
Я не знаю, но...
Нет, зайди в редакцию. Сейчас, я не знаю. Ну, это обычай коммерсанта. Там все, безусловно, говорят только мат. Ну, так вот, во всяком случае, по моим воспоминаниям, да, я ее отучал от мата. И мне кажется, до какой-то степени успешно. То есть она не постояла, а уже только вскрикивала время от времени. Я ее пытался отучить от курения. Я ей говорил, ей было 36. Я говорил ей: Ксюш, ну, давай посмотрим. Тебе 36, Арине Шараповой 36. Вы ровесницы. Они ровесницы с Ариной. Тогда Арина вела программу «Время».
Да.
Я говорю: Ксенечка, ну, слушай меня. Ну, ты ровесница с Ариной. Ну, посмотри, пожалуйста, ее кожу и твою кожу. Я говорю: ну, подумай об этом. Эти разговоры велись наедине. Я: подумай, пожалуйста, не надо тебе курить. Ну, не кури ты, пожалуйста. Нет, не бросил. Значит, не надо тебе. А вообще ни в чем я ее ни разу не убедил. Ни в чем ни разу. Ксению Пономареву я ни в чем ни разу не убедил. Сколько я ни старался, ни разу не убедил. Понятно?
Сильная женщина.
Она очень сильная. Но еще другое дело, что я мог ее просто не слушаться. Она, например, говорила мне, она формально была моим начальником. Я мог говорить: окей, у тебя есть такая точка зрения. Ну и хорошо, все, я пошел делать по-своему. Все, значит, я пытался... Курение, я говорю: ну не надо, ну кожа, тебе 36 лет. Ну, она мне говорила: Сережа, я умру от другого. Я умру от другого, Сережа. И она мне показывала пачки таблеток каких-то, которые прилетали к ней из Германии самолетом Аэрофлота. Там, значит, через Аэрофлот она как-то передавала через родственников где-то или через знакомых за рубежом. Пачки таблеток. Я не помню название, я его не читал, это название.
А чего?
А о болезни я ее не спрашивал из деликатности. Но она мне все время говорила, я до 40 не доживу, я до 40 не доживу.
Но она жила до 54.
До 54 дожила, полных. А вот что, бы, она в сентябре, вот бы в сентябре ее стало
50. У меня была какая-то авария.
Ну, слушай, она получала какие-то таблетки, она мне вот так говорила, смеясь, с усмешкой вот этой своей, невероятно грустной усмешкой с сигаретой в зубах. Она мне говорила, понимаешь, говорила она, вот один раз рейс не придет Аэрофлота, один раз у меня будет перебой с таблетками, я просто не проснусь. Я просто умру. Понимаешь? Я говорю, ну, Ксюша, не знаю, все, ну, ты бросай все равно курить. То есть она имела в виду, что курение вот настолько мизер, да, настолько ерундовая добавка к ее нездоровью, что курить можно продолжать спокойно. Это первое. Второе удивительное качество Ксении Пономаревой, которая умерла сейчас в 54 года, и которая возглавляла УРТ, Первый канал. Она возглавляла Первый канал. Это было обращение с мужчинами старше. Она мне говорила, что она из Москвы в детстве совсем... Сейчас я не берусь говорить, во сколько, в 17 лет или... Убежала с мужчиной в Петербург. С мужчиной, который был старше ее на 20 лет. Она убежала из очень хорошей семьи, все это, значит, села в поезд и уехала. Такая своенравная.
Да.
С этим мужчиной, который работал, как я понимаю, в области художественного какого-то.
Часто бывает.
Да, может быть, какой-то писатель, может быть, какой-то художник, я не знаю, ну, кто-то из...
А может быть, и режиссер.
А может быть, и режиссер. С каким-то мужчиной на 20 или даже более лет старше себя, она в 17, по-моему, лет, она говорила, она сбежала из дома и уехала, и все.
Девочка
в Петербурге, жила в Петербурге, который научил ее вот этим всем мрачным привычкам, мрачному отношению к жизни, мрачному, страшному, сугубому способу смерти, ведь Петербург не живет, Петербург умирает, в этом сущностно Петербург умирает, да? Ну вот, и значит, потом она мне говорила, она презирала Благоволина, который был председателем ОРТ до нее.
Понятно.
И она показала мне страшный пример, когда Благоволин с огромной, знаешь, Благоволин друг Костикова, кстати говоря, был. Он как раз Костиков Благоволина вынес мертвого из моря на Кипре. Они отдыхали на Кипре, и Благоволин умер прямо в воде. И выходя из моря, он умер.
О, Боже.
Представляешь? И Костиков его фактически вынес, там пытался откачать и все. Ну так вот, Благоволин, душевный, весь роскошный, весь улыбающийся, подошел на мои глаза. Подошел. Да, он сделал какой-то поступок, который Ксения Пономарева осуждала.
Да.
Осуждала. И вдруг Благоволин лучезарнейший идет к ней. Сережа ко мне, значит, и жмет мне руку.
Ага.
Благоволен.
Да.
Перед этим многое он сделал такого, что я осуждал тоже. Считал подлостью. Я.
Да.
Но я жму ему руку.
Ну, да.
Я жму ему
неудобно
руку.
Неудобно же, да?
Ксения смотрит ровно сквозь него. Он подходит к ней 2 метра. 1.5. Метр. Метр. Он приходит прямо вплотную к ней. Она смотрит сквозь него. Вот этими своими... В глазах пустыня невероятная какая-то, и отчаяние, и скука одновременно, и понимание бренности мира, все это в глазах, боль ее постоянно была. И потом спокойно мне говорит какую-то реплику, отворачивается от Благоволина. Тот сконфуженный стоит все еще с улыбкой дурацкой на лице. Ее начальник прямой. Потом стоит, значит, что-то такое сглатывает соплю и уходит. И я говорю, Ксюша, как ты можешь, сколько у тебя силы должно быть? Вот я пожал ему руку. Вот как ты можешь?
Да.
Она говорит, ну он же совершил предосудительный поступок, говорит Ксюша. Я говорю, да. Но как ты можешь не простить, когда он идет вот так лучезарно улыбаясь? Она говорит, да, но он же подлец. Но он же подлец. Это был поступок подлеца. Да. Я говорю, Ксюша, ну у меня дрогнуло. Я все знаю, но я пожал ему руку. Как ты умеешь?
Я бы тоже пожал, я бы не смогла.
Вот, и вот когда она его школила, она его по-другому школила и выговаривала, и все, она мне сказала, я умею обращаться с мужчинами старше себя. потому что я в 17 сбежала в Петербург вот с мужчиной, который был там, сказать, там на 20 с лишним лет старше или что-то в этом роде. Вот. Но я говорю, хорошо. А потом мы еще с ней, мы много с ней болтали. Она мне говорила, как она ведет дом, например, что у нее в доме, она очень гордилась. У нее, ее мужем тогда был, он ее бросил потом. Очень известный журналист, не буду фамилию называть, значит, он известный. Тоже из коммерсантовских. Имя. Из коммерсантовских прямо имя. Ну вот, он был ее мужем. И она говорит, у меня муж не посмеет ни чайной ложки сполоснуть, ни ведро мусора вынести до мусоропровода. Не посмеет. Потому что в доме делаю только я. Ни крошку смахнуть, ни ведро мусора вынести, ни чайной ложки сполоснуть не посмеет мой муж. Потому что дом целиком на мне. Где бы я ни работала, как бы я ни работала, муж у меня солонки не достанет. Типа. Вот так. То есть она мужа обволакивала вот этим домом невероятно. Он ее бросил в конечном итоге, когда ей исполнилось 40, что ли. Или 40... Да, где-то так. 40 с небольшим. Вот. И он... Значит, она осталась одна. Вот. Но так вот, понятный урок, да? Вот ходи мужу солонку подавай. И ходи мужу солонку подавай, и чайные ложки за ним мой, и чашки споласкивай, и мусор бегай выноси, и все. Потом он тебя бросит, вот и все. Понятно? Значит, Ксюша, конечно, потрясающий опыт в моей жизни, интересный. Очень интересный человек, с которым я помню все неслужебные разговоры. Угу. Все неслужебные разговоры. А вот Света Колосова говорит, что мы с ней по работе сильно грызлись.
А вот я не помню.
Очень просто. Она мне что-то выговаривала сквозь зубы с ненавистью. После чего я, плевал на это и говорил, да и наплевать, пойду делать, как захочу. И уходил, и все. И это не было сущностным. Это не было сущностным. Один раз я выгнал ее бывшего зама с работы. Угу. Когда она пошла на повышение, и я пошел на повышение. И ее бывший зам мне там что-то такое сказал, я тут не знаю, Я сказал, вы здесь больше не работаете. И этот зам побежал по коридорам из СК-3 в СК-1 в Останкине. Да. И пока он бежал, я ей позвонил. Говорю, Ксения, я выгнал, говорю, твоего зама. Угу. Она говорит, господи, я тебе пришлю коньяку с шоколадом. Спасибо тебе большое. Я, говорит, столько раз его хотел выгнать, рука не поднималась. Серега, говорит, спасибо тебе большое. Прям реально, говорит, благодарна.
Это же урок. Работаешь, а тебя, оказывается, рука не поднималась выгнать, пока кто-то слева тебя не выгнал.
Умерла Ксения Пономарева. Ее мало кто знал, но в журналистском сообществе, наверное, все знали. Ее мало кто знает из таких обычных людей. Она возглавляла Первый канал. Ее убрали, здесь пишет Вася Васильев Андрюха, что ее убрал Березовский. Там. Убрали ее, формально причина была та, что она не истратила деньги в конце квартала 30 июня. Угу. Перенесла на июль, и было большое попадалово, и убрали ее по просьбе Бадри по Таркацишвили, ныне покойного. Видишь, как много покойников.
Да, уходит.
Убрал ее Боря Березовский по просьбе Бадри по Таркацишвили. Все покойники. Ее, которая теперь снова покойница. Ну что это будешь делать? Ладно, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Немножко жалко, что 54 года, могла бы стать старушкой там какой-то и все такое. Не стала она старушкой, вот что. 3 балла в Москве в движении на этом заканчивается. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов 6 минут, среда, 17 августа. Мать, 17 августа, а?
Да.
Ведь завтра день авиации.
Завтра в школу практически.
Подожди чуть-чуть. Подожди, я начинаю вздрагивать.
Готовиться, да.
Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». говорит Москва. Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
утро.
А у
меня видно, говорит, невкусный. Да, видно. Сегодня, по данным Википедии, в этот день, в 98-м году, правительство РФ объявило дефолт. Что-то мне 16 августа больше запомнилось, не знаю.
Нет, было три дня, 18, 19, 20.
Я помню, что это был понедельник, я помню, что в пятницу накануне, значит, поклялся Ельцин, что не будет никакого дефолта. Ну, хорошо. Как, говорит Москва, набирается в Твиттер, спрашивает Михаил По. Очень просто, говорит МСК. Говорит МСК. Это говорит МСК. Подряд. Да, день авиации всегда был 18 августа. Спасибо, Александр. Ну, конечно, а я что? Я и сказал, завтра день авиации. Ну, так вот. Я за грибами вчера ходил, пишет Вадим Мельников, и показывает нам подосиновики. Подосиновики, похожие на пенисы. Вот эти пять пенисов. Посмотри, пожалуйста, дорогая. Почему ты пенис видала хоть раз?
Похожи.
Ну, посмотри на эти подосиновики.
Это гриб,
иди сюда.
Это пенис
на.
Похож на подосиновики. Вы не понимаете, это наоборот.
Что это, по-твоему?
Это вкуснейшие подосиновички.
Вкуснейшие, хорошо. Значит, так, по поводу, значит, смотри. Девочки из хорошей семьи, нежные, ранимые. Фэнкс. Фэнкса не... Так, на внутреннем каде сразу за Ярославкой разбросаны ноги манекенов. Неприятное зрелище. Рассказывает 48-й. Я повторю, наши средства связи, если угодно. Потому что нас уже спросили по поводу Твиттера. Говорит МСК. Твиттер говорит МСК. Говорит МСК-бот. Это в Телеграме? Говорит МСК-бот. В Телеграме вы можете нам писать. И, наконец, для СМС упрямцев +7 925 888 948. Мы оставили это средство связи, потому что по СМС очень много людей все-таки пишут. +7 925 888 948. Хорошо. Значит, смотрите, я хотел вернуться все-таки к другим темам. Давайте, нет, все очень много пишут про Ксению Пономареву.
Да ребят, что?
Ну, конечно. Вы знаете, что она возглавляла штаб кандидатов в президенты Путина в 99-2000 годах?
Вот видите, как а лекарство
да.
возил.
Ну, на самом деле, ее роль, конечно, была... скорее организационно-технической.
Ну
то есть она не возглавляла в том смысле, что определяла драйв, а не определяла там направление политики и так далее, но она просто координацией, такой большой координацией. Изысканно умная женщина была. Изысканно умная женщина. Слушайте, вот еще одна очень умная женщина, о которой я хотел поговорить. В Волгограде пенсионерка 4 месяца пыталась оживить мужа святой водой, при том, что это был врач. Для меня это символ... символ чего?
Женщина была врачом.
Она врач, терапевт.
А сколько ей?
Она была пожилой. Но что ж с твоей точки зрения? Все пожилые страдают деменцией? Нет, не все.
Ну,
не все.
Не все, конечно,
ну, не все.
Да. Ну,
да.
Но почти.
Ну, нет, ну, давай.
Но нет, это, понимаете, когда близкий человек... это другое.
В Волгограде пенсионерка. Послушай, у меня был гробовой такой.
Помню.
Гробовой.
Помню. Он и сейчас есть, он же
раз,
не умер.
Раз уж мы вспомнили Ксению Пономареву, как раз, когда я работал на Первом канале, он гробовой, присылал мне дискеты, флоппи-диски 1,4. Дюйма, значит, со своими лекциями, графиками, как он в Ташкентском аэропорту гробовой, значит, там что-то заклинал самолеты, чтобы они не падали специально. Ну вот, а потом он уже стал оживлять из мертвых впоследствии. В Волгограде пенсионерка 4 месяца пыталась оживить мужа святой водой. У нее муж помер.
Да. В возрасте был человек, ему 84 года.
Женщина с 40-го года, то есть свеженькая женщина.
Ну как, ей 75 сейчас, получается, выходила. 76 будет.
Здоровая женщина.
Ну как?
Вас же ломом не добьешь, бабцов-то. Вы ж бабцы живете все время, вечно.
Так.
Ну слушай, я 40-го года, а муж 29-го у нее. 11 лет старше. 11 лет сразу старше, у нее машина, калькулятор включается.
Который не работает. Вот так вот. Он у меня работает очень плохо, калькулятор.
Да?
Жужжит. Да, ну так и что же? И вот он умер, а она решила, что его опрыскивать, чтобы он вернулся к ней.
Муж умер. Ну, он, лежал, в какой-то, нет, в какой-то момент. Она терапевт, врач.
Да.
Врач.
Да.
С 40-го года, значит, в 60-м ей было 20. В 65-м ей было 25.
Могла ли она подумать, что такое
да. случится? Значит, понятно? Да. Значит, смотри, он мало двигался, повредил ногу, упал. В 15-м году упал. С тех пор лежал на диване. В апреле лежал на диване, в апреле. А сейчас нашли его, он опять лежит на диване, но уже с апреля как мертвый.
А она не поняла, не распознала.
Она ходит в церковь.
Ага,
в церковь ходит.
Да.
Не куда-нибудь, не к синтоистам каким-нибудь, понимаешь? Не к джанистам.
И не на конференции ездит.
Не в ЦРУ никуда, не в ЦРУ ни в какую, и не в Моссад. Она ходит в церковь, в нашу святую церковь. Правильную, русскую церковь. Я забыл, как называется. И там берет воду.
Да. Никто ничего не заподозрил.
Ни плохую воду, нет. Ни ЦРУшную воду, ни Кока-Колу, нет. А берет она там святую воду.
Да.
И окропляет его каждый раз.
Да.
И говорит, вставай, Федя, пора.
Да.
4 месяца. Он же, гад, пахнет за это время.
Но он мог высохнуть. Тут 2 пути. Либо разложение, либо мумификация. Да, это зависит от вашего состояния при жизни.
Значит, кстати, она стрижет ему волосики, бреет, наверное, там, значит, стрижет ногти. Да. И все такое. И окропляет водой 4 месяца.
Да.
О чем это говорит, Настя?
Это говорит о тяжелом психическом расстройстве, мне кажется.
И все? И все? Это говорит, это как-то...
Ну, в связи
нет,
с хорошо. Утратой близкого
эту сцену, человека. Эту сцену можно признать характерной для общества? Или это абсолютно частный случай? Вот у меня вопрос к слушателям. 7373-948. 7373-948. Скажите, пожалуйста, эту сцену, я спрашиваю, эту сцену можно считать характерной для общества? Для деградирующего общества? Или это абсолютно частный случай? Ну, тут конкретная бабка сошла с ума. Может конкретная бабка сойти с ума? Ну, давайте к ней не представим, зачем. Она сошла, ну и хорошо. Это несчастье, ну что-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что это очень одинокая женщина, и вот это вот ощущение еще большего одиночества, она пыталась каким-то образом скрасить и попытаться, чтобы все-таки вот эта вот правда, она как можно дольше отходила от реальности.
Можно котеночка
взять. Но это... частный случай? Или он
нет,
как-то характеризует?
Нет, абсолютно частный случай. Час, у нас время от времени бывает.
Частный случай.
Такие...
частный случай. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да. Терапевт, врач. Она врач. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, это, конечно, частный случай. Потому что хоть первая реакция людей, естественно, на смерть неверие, и многие воспринимают таким образом смерть своих родственников, не верят, часто просят нас, например... показать дополнительно человека.
Я напомню, слушайте, стоит, у меня пометка стоит напротив вашего телефона. Вы судебно-медицинский эксперт.
Да,
прошу вас.
Сомневаются, просят показать лишний раз. То есть неверие у людей присутствует. Но, конечно же, это частный случай, связанный с какими-то, видимо, глубокими переживаниями пожилой женщины.
А бывает такое, что подбадривают покойников, ну давай, Сань, вставай, ну хватит придуряться. Нет? Ну хватит придуряться. Хватит придуряться.
Такого не бывает.
Да. Нет, не бывает. Нет, мне кажется, ну, если не верю.
Ну, да. Нет, а?
Давай, вставай, ну, хватит придурять. Ну, все. Ну, пошли. Поиграла, хватит. Ну, все. А? Тетка тронулась умом. Это частный случай и только.
Но она не орбидолом, она же терапевт, лечила. Видите, а пыталась святой водой. Это тоже святой как диагноз в медицине.
Святой водой.
В смысле,
да. Я не оскорбляю чувства верующих. Павел Нестюк спрашивает меня, можете ли вы оскорбить таким образом и проявить неокорженность? Абсолютно. Я не оскорбляю чувства верующих. Я говорю, что она все делала правильно. Из нашей святой церкви возила нашу святую воду. Все. В этом смысле она была безукоризнена. Понимаете?
Да.
Ну и все. Если бы она, там сказать, там пританцовывала с бубном или окропляла Кока-Колой, мы бы, конечно, считали, что это плохо. А так, ну почему? Это оно. Меня смущает, что она врач. Она врач.
Но она не работает.
Врач. Какая разница, Катя? Какая разница? Врач с первой минуты превращается в иное существо, иного порядка. С первой минуты, еще даже будучи абитуриентом. У меня сейчас у знакомых дочерь.
Да.
Дщерь.
Пошла их, во врачи?
Собирается или поступила уже?
Так.
А? значит, она
но
уже...
в семье должен сюда. Быть врач, это хорошо.
Она, нет, еще там два врача в семье, и дочка тоже поступает. А она уже иное существо. Она уже смотрит, так сказать, там, знаете, с точки всех, зрения да? пищеварения и всяких таких да? странных. Конечно, конечно.
Существа другого порядка.
Они да? другого существа. Конечно. Ветеринары.
Да,
ветеринары. Да. Страшные люди. Ветеринары в белых халатах. Абсолютно верно.
Ой, наоборот, понимаешь? К ним приходится...
Она врач.
Да, спасение.
Она видит перед собою, она видит перед собою гниение. Она видит перед собою...
Она больна его остановить. Она знает как. А мы нет.
В смысле?
Гниение.
А как? Формальдегидом, что ли?
Ну, по-разному.
Не знаешь?
Кому как.
Не знаю. Для меня это, конечно, очень симптоматично. Я считаю, что это, конечно... Простите меня за обобщение. Может быть, вам не кажется, что я правомерно его делаю. Но мне кажется, это деградация. Врач-терапевт святой водой труп 4 месяца. Это деградация. Да, я даже боюсь представить, какие диагнозы ставила такой врач-терапевт и какие выписывала рецепты.
Да какие, вегетососудистая дистония, наверное, обычные диагнозы ставила. Рецепты угу. такие же примерно были.
Угу.
Наверное, нет? Они не же знаю. Как маршрутизаторы, там, если онкология, пофиг, то да. дальше уже как бы к другому специалисту направляешь. Хорошо быть терапевтом, мне кажется.
У вас фарингит, может, трахеит?
Фарингит. Идите к лору.
Фарингит.
Вот вам направление.
Не, а может, трахеит? Ну, трахеит. Ну, трахеит. Это мой разговор. Это мой разговор с терапевтом. А?
Да.
Фарингит. А может, трахеит? Ну, хорошо. Ну, трахеит.
Вам больше нравится трахеит?
Ну, давайте трахеит. Ну, пусть будет трахеит. Ну, хорошо. Ну, все. Слушай.
Главное, не расстраивайся. Ребеночка уговаривает. Говорит, ну, ладно, ладно, все. Хорошо, едем со скоростью 200 тысяч километров в час.
А прикиньте бы, если бы он воскрес, пишет нам Александр, телеграм-бот.
Да никто бы не поверил.
Говорит МСК-бот в телеграме. А прикиньте, если бы воскрес. У нас один профессор-хирург в монастырь ушел 5 лет назад, говорит Денис из Самары. Знаете, монастырь, может быть, выбором человека, который, так сказать, разные причины, короче, могут быть у человека.
Ну, да,
разные причины. Разные причины. Нет, осуждать вообще мы никого не осуждаем. А вот иронизировать на него. У него могут быть разные причины для ухода в монастырь.
Да.
Ну и все. Правда же? Что я в
2003... Мы сами подумываем о том,
я чтобы уйти. Я в 2003 году довольно долго, в течение 2 недель, собирался принять ислам, например. Ну и что теперь?
А у них кстати, нет монастырей, да?
Не знаю, нет. Не знаю.
Надо
я собирался. В апреле 2003 года я посвятил 2 недели своей жизни тому, что собирался непрерывно принять ислам.
Угу. Но не получилось.
Нет, не получилось. Не получилось.
Просто... каждого.
Я не принял ислам, зато я принял коммунизм. Я же потом в сентябре вступил в коммунизм.
Но у них тоже нет монастырей, поэтому пришлось выйти, да.
В коммунизме?
Из коммунизма, да.
Там сплошной монастырь. Ленин катался на Роллс-Ройсе, ты знаешь. Хорошо, поехали дальше. Вернемся к духовности.
Да.
Патриарх Кирилл определил духовным покровителем Следственного комитета...
Кого?
Архангела Михаила.
А Архангел
Михаил... Надо сказать, что об Архангеле Михаиле известно больше, чем о Владимире Маркине и господине Бастрыкине вместе взятых.
Расскажите о нем.
О нем, да?
Он ангел.
Патриарх Кирилл? Сейчас, нет, во-первых. Он архангел.
Архангел,
архиангел. Выше, чем ангел. Ну, да. В смысле, он больше, чем ангел. И он архистратик.
Архистратик.
Он еще и архистратик.
А что он планирует?
Значит, воевода.
Воевода.
Ну, по-русски будет архистратик, воевода. Но наши почему-то понятно. Предпочитают говорить по-гречески. Ну, не важно. Патриарх Кирилл определил архангела Михаила. Вот это тоже вопрос. Вот этот глагол тебе что нравится?
Определяет, да.
Как он может определить? Архангел Михаил что, берет под козырек?
Ну, ему
патриарх Кирилл определил. Патриарх Кирилл определил.
Его аппаратный вес увеличился.
Я, например, определяю тебя на ведение вечерней передачи.
Да.
Значит, я в известном смысле выше тебя. Значит, патриарх Кирилл выше архистратига и архангела.
В земных делах вас.
Может быть. Я не знаю. Я пытаюсь здесь впитывать, как говорится, как губка, впитывать все, что слышу. Духовным покровителем Следственного комитета. Что теперь Александр Бастрыкин? По инициативе Александра Бастрыкина. Александр Бастрыкин, убедившись, что Шакро молодой больше не покровительствует СКР, Шакро молодой перестал покровительствовать. Попросила новом покровителя.
Да. Ну, это но правильно. Не из числа святых, а из числа архангелов, обратите внимание.
Да.
Да.
Значит, да, объяснил Владимир Маркин. Выбор небесного покровителя Следственным комитетом Российской Федерации обусловлен тем, что в Писании архангел Михаил изображается как главный борец против всякого беззакония среди людей. А в книге Откровения, то есть Маркин читал и Апокалипсис, выступает как воин света, главный вождь в войне против дьявола и темных сил. Ну, если Маркин читал Откровение, то он знает, что архангел Михаил в Откровении как раз занимается тем, что спасает жену. Жену не свою.
У него не может быть жену.
Просто жену. Просто жену. Да. Ну, ты не читал? Жену просто. Он спасает жену. Понятно?
Да.
Она не просто женщина, она рожает там внутри Откровения. Младенца, который будет железом всеми управлять, железным посохом, колотушками. Мать, ты плохо знакома с Писанием? Вот я смотрю на тебя, Настя все время каким-то образом глаза раскрывает и делает перепуганное лицо.
Я в силу работы своей, я, конечно, знакомилась, потому что все образы...
Имя Михаил на еврейском, это еврейское имя. Как ты знаешь, да. Михаил – еврейское имя. Миша, здравствуйте, Миша. Мы уже вас знаем. Я сейчас обращаюсь к слушателям. У нас половина слушателей – Миша. Миша, здравствуйте. Вы знаете, что это еврейское имя? Кто как Бог означает это? Означает в ином прочтении, никто не сравнится с Богом. Никто не сравнится с Богом. Вот что значит Михаил. Понятно?
Угу.
Понятно, о чем
да,
я говорю?
Да, понятно.
Архангел Михаил упоминается в Писании наряду с архангелом Рафаилом, Уриилом, Сафаилом, Иегудиилом, Иварахилом, а также Гавриилом. Все это еврейские имена, которые что-нибудь дозначат. Ну, не важно. Гавриил обычно являлся... Нет, Михаил. Михаил, князь. Все-таки Бастрыкин должен под князем ходить.
Да.
Не знаю, как отнесется к этому Путин. Михаил, князь, изображается как главный борец против дьявола. Отсюда его называют архистратик, старший воин. Он выступает против дракона дьявола и взбунтовавшихся ангелов. То есть ангелы, когда взбунтовавшись, ну, как ФСБ,
да,
например.
Да. ФСБ, вот я теперь хотела задать вопрос, кто покровитель
ангелы, ФСБ? ФСБ, взбунтовавшиеся ангелы. Они взбунтовались против СКР. ФСБ.
А кто ФСБ
взбунтовались.
Покровитель?
Значит, Михаил их урезонит. Произошла битва на небе. Михаил и ангелы воевали против дракона. А дракон и ангелы, дракон был тоже с ангелами, воевали против них. Но не устояли, и не нашлось им места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Понятно? Некоторые отцы церкви видят архангела Михаила участником других важных событий. Отождествляют его с таинственным огненным столпом, шедшим перед израильтянами во время их бегства из Египта. Он много занимался евреями прежде.
Он вообще защитник еврейского народа.
Я знаю. До того, как ему суждено будет заниматься Бастрыкиным, он занимался главным образом евреями. Ну, а теперь, значит, будет заниматься и Бастрыкиным заодно. А?
Да.
Ну, еще. Делом. Значит, слушай меня. Он спасает постоянно жену, если ты посмотришь. Хорошо, я это видел в Википедии, сейчас прочитаю. Википедия, архангел. Празднование Германии, Киева, что-то такое. Он тоже Киевом занимается как-то очень вплотную тоже. Он защитник народа Израиля. Старший посланник Всевышнего и защитник народа Израиля. Михаил, вот этот архангел. Значит, об этом прямо говорится в Библии. И восстанет в то время Михаил... Князь великий, стоящий за сынов народа твоего, то есть за евреев. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего и все, которые найдены будут записанными в книге. То есть все евреи, помеченные где-то, так сказать, там, в специальных переписях, будут спасены...
Какой способ участвовать?
Наряду с Бастрыкиным!
Стимулировать участие в переписях.
Это прекрасно. Слушай, значит, он там ассирийцев всяких-всяких уничтожал по 15 тысяч. Сколько надо? Сколько надо уничтожал ассирийцев? Там была тема... Нет, 185 тысяч. Синахирип напал на евреев. И Михаил 185 тысяч воинов уничтожил. Ты понимаешь?
Да.
Это Чертаново, район Чертаново. Просто, например, Чертаново восстало...
Или Павшинская пойма.
Или Павшинская пойма какая-нибудь. Спокойно и все такое. Понятно?
Да.
Значит, еще есть. Про жену. Я все время подожду. Он все время защищает жену.
Да, да что же за жену, расскажите уже. Кто не читал, не знают.
Эсхатологию плохо знаете? Я не знаю, как вы живете. Хождение Богородицы. Нет, это другое. Есть жена, которая в апокалипсисе существует.
Да.
Против которой дьявол.
Да.
И вот эту жену, да, некоторые богословы полагают, что речь идет о церкви. Некоторые богословы полагают, что речь идет о Деве Марии, которая таким образом мистически воспринимается. Мистически, да, воспринимается.
Да.
Вот. Некоторые богословы по-разному. Но дракон, в сущности, нападает на жену. А архангел Михаил дает жене крылья, и она улетает в пустыню.
Так.
Вот насколько я помню текст. Я, может быть, небольшой, сказать, знаток, понимаешь? Ну, вот как-то так. Ну, так что же будет теперь со Следственным комитетом-то?
Мне кажется, что все будет хорошо. Единственное, что я говорю, нужно еще назначить покровителей ФСБ,
мне кажется, им
ФСО,
надо обязательно сделать какой-то битву. Стяг, какой-то что-то сделать такое, вот что-то сделать. Скажите, пожалуйста, какие вы последствия предвидите для Следственного комитета в связи с тем, что им теперь покровительствует архистратик и архангел Михаил?
День добрый, Георгий.
Здрасте.
Ну, будет здесь зависеть больше от нашего группового сознания, скажем, Следственного комитета. И это индивидуальное участие.
Когда вы говорите «нашего», это означает, что вы служите в Следственном комитете?
Нет, я имел в виду человек по отношению человек и архангел. Вот в чем дело.
Человек и архангел. Вы человек. Но вы говорите, что Следственный комитет должен как-то коллективно о чем-то думать.
Нет, я не говорю, что он должен. Просто вопрос покровительства – это не строго индивидуальный, это объективный. Это раз. А другое дело, что если люди будут работать на покровительство от Шакро, то, извините меня, это будет просто ширма.
Ширма. А сейчас, но уже не будут они работать на Шакро. Все будет хорошо теперь.
Ой, вы знаете, давайте вернемся опять к индивидуальному сознанию. Вот.
Да.
А еще, извините, маленькая ремарка. Если можно.
Я прошу вас. Да, я прошу вас.
Значит, Богородица возглавляет сон ангелов-хранителей на нашей земле.
Я так и знал. Хорошо, а что же будет со Следственным комитетом?
Я еще раз говорю, все будет зависеть от индивидуального сознания, от настроя каждого следователя там, или руководителя.
Следователи должны индивидуально и в то же время одновременно настроиться на что?
Они должны настроиться на соблюдение Конституции, грубо говоря.
То есть они должны настроиться на Конституцию?
Да, иначе мы дождемся гнева небесного.
Ну, а вы читали Конституцию?
К сожалению, нет.
Нет. На какой именно, потому что я пытался, следующим моим вопросом было бы, какая именно часть Конституции должна стать первой, ну, условно говоря. Вот когда мы начнем медитировать о Конституции, на преамбуле, например, на параграфе 5 там, главы.
Ну, и так,
я пытаюсь докопаться, я пытаюсь получить четкие инструкции. Вы же мне даете инструкцию, но она не четкая.
Нет, я не даю инструкцию. Я больше практик-мистик, но не следователь.
Не следователь все-таки. Но вам надо будет все равно, может быть, вы попробуете и на самом деле позвонить в отдел кадров СКР.
Нет, уже не получится.
Почему?
Без комментариев.
Спасибо. Он уже в другой, наверное, какой-то организации работает.
Обзор прессы.
Сегодня, как и всегда, по средам выходят аргументы и факты. Там обычно по средам обычная колонка Вячеслава Костикова. Называется «Чем поделиться с народом?». Социологические опросы показывают, что в борьбе со своими невзгодами и прежде всего с бедностью россияне все больше рассчитывают на себя, а не на государство. Это в аргументах и фактах. МК и РБК рассказывают, почему Микинина собираются закрывать с 22 августа. Там вроде бы перестанут останавливаться поезда, они будут просто проезжать эту станцию, и Ага Сагаларов должен там выполнить какие-то требования по вводу в эксплуатацию. Еще, оказывается, станцию не сдали, хотя она уже 7 лет работает. А в российской газете рассказывают про исследования палеонтолога Стивена Брюссета, который говорит, что, оказывается, динозавры начали вымирать задолго до того, как упал вот этот 10-километровый астероид, который 66 миллионов лет обрушился на Землю. И если бы не он, то, возможно, динозавры существовали бы до сих пор наравне с нами. И Юлия Ефимова будет жить и тренироваться в США. Теперь эти ее заявления, ну, собственно, она продолжит там жить и тренироваться. 5 лет до этого она это и делала. И она еще сказала, что там все это легче, и тренироваться легче. Вообще там везде все улыбаются. И теперь эти комментарии ей приходится еще раз комментировать уже в других СМИ. Ну, вот статус смотрите в «Российской газете». Утверждены правила возмещения ущерба туристам, выезжающим на отдых за границу. Турист должен получить 100% суммы, уплаченной за несостоявшуюся поездку, но на компенсацию могут рассчитывать только те, кто приобрел у туроператора комплексный тур, включающий перелет и проживание. Ну и один москвич, сегодня комсомолка про это рассказывает, взял и прокатился на вейкборде по лужам. То есть он прицепился к автомобилю и полноценно прокатился на такой специальной доске, которая ездит по воде. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Скажи, пожалуйста, а сегодня есть в некоторых публикациях, Настя, мы продолжаем с Анастасией Аношко, значит, в МК, в частности, они поговорили с Чаплиным.
Да.
Вы знаете, он был на... Я вчера виделся с Алексеем Венедиктовым, и мы, в частности, говорили, обсуждали интервью Чаплина. Знаешь, Чаплин, который теперь... не
он
в фаворе.
Он в фаворе.
Он, насколько я понимаю, он продолжает быть священником, он продолжает... Я, во всяком случае, не слышал ничего о том, чтобы его изгнали из священника, из прихода.
Ну, там поставили, все, как будто, какого-то.
Все, нет, поставили, лишили, и все. Но он как продолжает служить. Надо сказать, что человек, он бойкий, сознание его быстро бойкое, вот, интересное, провокационное.
Да. Сам
вообще Чаплин, да. Надо сказать, что он в своем интервью Ирине Воробьевой высказался за правильность уничтожения целых слоев населения.
Да.
Целых слоев населения. Ну вот.
Да,
значит,
да, да.
Что бы ему ни приписывали. Сейчас он объясняется несколько иначе. Он говорит, что он речь вел о захватчиках, например, о гитлеровской Германии, еще о чем-то.
Он поговорил про внутренних врагов, которые...
На самом деле это не так. На самом деле мы имеем дело с попыткой Чаплина смягчить собственное высказывание.
Расшифровка есть.
Значит, ряд громких заявлений он сделал. Он сказал, что не видит ничего плохого. И это по-божье, правильно. Уничтожение некоторой части внутренних врагов,
да,
которых убивать можно и нужно совершенно точно.
Да.
Но именно убивать. А и массовые убийства тоже по воле Божьей должны происходить.
Да.
Вот. Дальше. Он должен сказать, что с волей Бога и народа должна совпасть воля власти. Должна совпасть три воли.
Да.
Воля Бога, воля народа и воля власти. И дальше уже можно производить массовые убийства.
Да. При этом он тут встал вопрос вообще о гуманизме как таковом, который вообще.
Он обращается к Священному Писанию. Мнением, да? Я думаю, что он прав. В Священном Писании он найдет немало подтверждений. Дальше. Он говорит, что гуманизм — это антихристианское мировоззрение.
Вот.
Это сатанинское мировоззрение.
Вот. Видите, какое
я здесь вот эту вторую пронял, вторую часть фразы я бы не подтвердил, что гуманизм — это сатанизм. Я здесь.
Ну, сатанисты тоже верят во что-то.
Я так не думаю. Нет, сатанисты верят в сатану, то есть в сущности в зло. Что значит верят в зло? Они верят в добро и зло, но они служат
злу.
Они служат злу, да. Сатанисты по определению служат злу. Да? То есть они в этом дуализме,
да,
авраамическом.
Да.
Но в авраамическом дуализме они сатанисты.
Он
стоят
предполагает, что зло действует через гуманизм, вероятно.
Не знаю, может быть, да. ты сейчас будешь уже до булгаковщины дотянешься. Нет, не надо докачать. Значит, Чаплин говорит фразу, и это цитата. Гуманизм — это антихристианское мировоззрение, это сатанинское мировоззрение. Здесь я, если честно, не понимаю, почему сатанинское. Но то, что оно антихристианское, я...
Да, вполне.
Понимаю, по крайней мере, почему это Чаплин говорит. Я понимаю. Но
в каких-то вопросах, да, получается,
потому
что
нет,
есть противоречие.
Мы есть противоречие. Есть. У гуманизма есть противоречие.
Есть.
И об этом говорил патриарх Кирилл. Он говорил, что гуманизм, если я не ошибаюсь, сейчас это не точная цитата, по смыслу пересказываю, гуманизм, человеколюбие ставит в основу человека, а человек верующий не может молиться на человека, он должен молиться на Господа.
Да.
Поэтому там все в руцах Божьих, и все, и точка. Нельзя поклоняться человеку в сущности. Гуманизм поклоняется человеку.
Да, вот.
Понимаете, да?
Да.
Значит, Чаплин проповедовал фундаментализм в православии. Вот и заслужил гнев Кирилла Примирителя, говорит Алексей Врач. Это не так. О том, что гуманизм не соответствует христианству, говорил Кирилл. А Чаплин за ним продолжает. Но Чаплин резче говорит, чем Кирилл. Кирилл старается говорить аккуратно. А Чаплин старается говорить провокационно. Вот это отличие. По существу я не вижу здесь противоречия.
Но вы видите большой спор между идеями гуманизма и идеями кого? Как мы можем назвать? Может быть, это... Ведь это же на самом деле очень прогосударственническая такая позиция, потому что это удобно, естественно, когда у тебя есть инструмент власти, насилия, да, законный.
Ты надо сказать, реализовывать... что разговор начался у Чаплина с ведущей. Да. Разговор начался с разговора об Иване Грозном.
Ну, понятно, да.
Да. Иван Грозный. Иван Грозный, сама концепция Ивана Грозного была... схожа, между прочим, с позицией Генриха VIII, английского, в главной препозиции. Главная препозиция заключалась в следующем утверждении. Я помазанник, а следовательно, вы все грешны.
Да.
Вы все грешны. Ну, тварь грешна? Грешна.
Да.
Тварь грешна. Значит, вы грешны, а я помазанник. Поэтому вы передо мной виноваты. По определению виноваты. Угу. Ваше дело меня любить, а значит, не всем это удается в равной степени. Хорошо. Некоторым удается любить меня, а некоторым не удается. Вот, значит, но убить из вас любого могу я казнить и спросить строгонько, и пытать, и отправить на тот свет. Имею право, потому что вы грешны. А я помазанник.
Ну, на самом деле, это концепция отношений государства и гражданина, потому что государство берет на себя функцию...
Иван Грозный вводит эту концепцию, и он ее постулирует в сущности. Да. Понимаешь, он ее постулирует, что вы грешны, а я помазанник. Поэтому любого из вас могу убить, потому что вы грешны от природы. Вы грешны даже тем, что недостаточно меня любите. Недостаточно. Недостаточно искренне любите, недостаточно интенсивно любите. Плохо вы любите меня, плохо. Плохо. А кто определяет? Я определяю. Любите меня? Плохо. Значит, вам смерть. Вот и все. Вот. Иван Грозный в этом смысле концептуалист очень важный. И Чаплин выступил на стороне Ивана Грозного. Что действительно власть, и, соответственно, жрецы власти, которые могут трактовать поведение власти как помазанников,
да.
Безусловно, точно, все грешны перед ними. И да, целые слои внутренних врагов нужно убивать. Нужно убивать. Вот и все. Внутренних
так
врагов.
На самом деле так происходит. То есть регулярно где? Вспышками в разных точках планеты. Да, Земли.
Да.
Именно так и действуют власти.
У меня вопрос. Настя спрашивает, а с кем они спорят, когда все с ними согласны? Настя спросила, не осталось, нет, никакого гуманизма в России не осталось. Что-то это бранное слово. И отсюда вопрос, а с кем они спорят, когда все с ними согласны?
Доброе утро. Дело в том, что риторика может быть самая разнообразная, и дело в форме, а не в содержании.
Да.
Но каждая политическая встряска в России, к сожалению, глубочайшему, ведет к селективному истреблению лучших людей.
Да.
Почему? На этот вопрос ответить, видимо, невозможно, но какая-то вивисекция, даже не вивисекция, а, скорее всего, недетерминизм, который, в принципе, напоминает мальтузианство, с одной стороны.
Подождите, но с кем они спорят? Дайте ответ Насте. Вот Настя меня спросила на летучке. Скажите, пожалуйста, мы понимаем, какие силы олицетворяет Чаплин. Он олицетворяет, скорее, патриотическое, архаическое, консервативное, традиционалистское крыло, да? Значит, да. А с кем они спорят? Ведь спорить-то не с кем.
Они не спорят, потому что их козырь – это говорить бесспорные истины.
Ну да.
То есть, но в данном случае, простите, то, что господин Чаплин выдвигает, это не просто мальтузианство, а это вообще, вот для меня, человека, незнакомого с текстом его выступления, но переданным вами сейчас,
да.
Звучит такой селекционизм, как, например, можно оправдать Холокост, таким образом. Да. Поступить как Мальтус, который писал о полезности войн, да?
Да.
И прочие вот такого рода селективный отбор. Евгеника, которая была в Швеции до 2003 года, пока, наконец, да. не пронюхали, что это... мягко говоря, не делает стране честь.
Спасибо вам большое, спасибо. Я хочу понять, я хочу ответить на вопрос Насти. Настя меня спросила, они спорят, то есть у них запал публицистический, будто они спорят. А спорить-то не с кем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, злобный енот.
Здравствуйте, злобный енот.
Спорят они как раз-таки с либералами.
Ну нет, либерал, послушайте меня. Ну что такое либералы? Женечка Альбац, кто такие?
Да, я тоже, можно сказать.
В том числе, но дело в том, что их речи направлены на молодежь. Я не могу сказать, что я их полностью не поддерживаю в этом смысле. Но есть некий дискурс в обществе, подразумеваемый молодежь, на который направлено в том числе и обращение Софиолда и патриарха. Ну вот и все. Именно на молодежь, чтобы отвратить ее от зла
гуманизма.
Либерализма.
От гуманизма. От гуманизма. А когда и где представлен гуманизм в России? Что где представлен гуманизм? Дайте мне место, чтобы я пошел туда с огненным мечом. Вот. Где это место?
Ну, все прибежище либералов, партии Роста, Навальный и Ходорковский.
Их же совсем ничтожно. Ну, во-первых, Навальный, давайте так, Навальный националист, причем ультранационалист, который во многих...
Это вы знаете, но позиционируется он либералом.
Подождите, сейчас он позиционируется, он использует либералов. Он ультранационалист, который выступал против кавказцев, выступал против приезжих, против миграции.
Было.
Да. Было, и много было, много. Он выступал с этим и все это. Нет, Навальный-то как раз... Подождите, гуманизм, можно сказать? Что нужно победить в России? Нужно победить гуманизм, я правильно понимаю? Нужно победить гуманизм. Что такое гуманизм?
Гуманизм. Когда человек ставится превыше всего.
Гуманизм – это человечность.
Да.
Гуманизм – это человечность. Нужно победить человечность. Нужно победить демократическую, этическую, жизненную позицию. Я читаю по Википедии. Нужно победить демократическую, этическую, жизненную позицию, утверждающую, что человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл, форму своей жизни. Понятно, да?
На самом деле понятно, что нет, конечно.
Человеческое существо, есть такая концепция, ошибочная, безусловно ошибочная. Мне кажется, запрещенная на территории Российской Федерации, надо добавлять по решению суда,
да.
Нет? Нужно подать все-таки в суд, мне кажется, вот это было
бы правильно. И запретить гуманизм.
И запретить гуманизм, как террористическую концепцию. Смысл? Смысл ее концептуально, что человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл и форму своей жизни.
Нет,
скажи,
конечно,
вот ты Настя, будьте имеешь право и обязанность
одевайтесь.
Определять смысл и форму своей жизни. Гуманизм призывает к построению более гуманного общества посредством этики, основанной на человеческих других естественных ценностях. В духе разума, свободного поиска за счет использования человеческих способностей. Гуманизм нетеистичен, то есть в нем нет Бога, места Богу тоже нет. И он не принимает сверхъестественное видение реального мира. Вот это всякие мистики, энергии, вот эти всякие, гадания, всевозможные, все это не принимает.
Гуманизм годится для взрослых и зрелых людей.
Гуманизм утверждает ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей. Это надо победить.
Это
надо победить. Это и есть сатанизм.
Это для взрослых это и зрелых людей, которые в состоянии удержаться от того, чтобы не
кажется,
своровать или не убить
кого-то. Это, безусловно, побеждено. Это мнимый враг. У нас нет этого врага. Его просто нет. Понимаете, мы как бы боремся с мнимым врагом. Когда и где, и можно я спрошу, где вы слышали про то, что существует ценность человека как личности? С правом на свободу, развитие счастья и проявление своих способностей, с правом его определять собственную судьбу. Где это вы такое слышали? Это...
Алло, Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А можно я попробую все-таки ответить на вопрос Насти, который вроде как и
да.
не получили?
Нет, не получили вот. Ответа, нет.
Да. Я вижу в этом не спор, да, как спор, а именно борьбу за место, за власть, за умы.
Да.
Вот. Потому что дело в том, что, опять же, вот если вернуться к Кириллу, да, то есть что он дал понять СКР, да, то, что я вам назначаю. То есть он как бы приближает...
Они просили. Нет. Александр Бастрыкин попросил по его просьбе. Александр Бастрыкин почувствовал внутреннее сиротство и неокормленность какую-то, неокормляемость.
Церковь, да. Церковь ведь сближается, получается, с государством, несмотря на то, что она светская.
Духовно должна сближаться, вот. Духовно.
И здесь получается обратная ситуация, то есть не государство давит на церковь в своих интересах, а церковь сама идет на сближение с государством. А что делает Чаплин? Да. Вы же сами сказали, что он... государственную точку зрения как бы
абсолютно
представляет.
Верно. Абсолютно
случае.
Верно, да, прекрасно.
И вот тут я заметил связь, то, что патриарх Кирилл и Чаплин вроде как уже не друзья, но и вроде бы они одинаково мыслят.
Нет, вы знаете, в чем дело? Будучи отдаленным, Чаплин сейчас может искать снова сближение. Это не значит, что он как агент влияния патриарха там существует, а он просто отдален и может чувствовать холодок этой отдаленности и искать сближение.
Ну вот я об этом и говорю, да. Что он именно как бы показывает, что я здесь, я с вами же, я тоже с государством.
Ну конечно.
Я думаю, что он ищет близости в этом плане.
Да.
Вот. А так как он человек такой, действительно, он же был, по-моему, пресс-секретарем, да, что-то такое.
То есть он в любом случае был очень близок. На самом деле, из истории отношений этих двух мужчин известно, что Чаплин вообще мальчишкой пришел, его патриарх взял под крыло и много ему помогал и наставлял, и вообще выпистован патриархом, да, еще в отделе. Ну, сказать, хороший нюх, он увидел в парне потенциал. Ну хорошо, сейчас не будем говорить об отношениях. Вот мне кажется, не надо говорить об отношениях патриарха и Чаплина. Чаплин многим обязан патриарху. Многим. В молодости в своей. Как говорят люди, хорошо знающие церковь и их отношения. Значит, многим обязан. В том числе и наукой, и наставлением, и так далее, и так далее. И Чаплин, когда говорит схожие вещи с патриархом, пусть в более провокативной форме, он может искать сближение. Но мы сейчас говорим не конкретно об этих людях. Мы сейчас говорим о неком патриотическо-консервативном, охранительном, архаичном крыле, которая все время с кем-то борется. И когда они борются, мы пытаемся понять, с кем. Если представить себе, кто есть либералы сегодня, мы обнаружим горсть людей из 20 человек, может быть. Хорошо, из 50 человек на всю Россию. Можете себе представить, пожалуйста, сопоставимые величины. 145 миллионов человек, наверное, да. В России. Ну, с Крымом. Крым же дал нам 2,5 миллиона. Значит, 145 миллионов человек в России борются с 50 негодяями. С 50. Либералов в стране точно меньше, чем воров в законе. Либералов в стране...
Одно другому противоречит? Бывает вор в законе либералка?
Не думаю. Не
вольнодумец
думаю.
Какой-то
не
такой.
Думаю. Не думаю.
Философ.
Там все-таки очень дисциплинированное сообщество, которое...
Нет места там.
Нет. Всякому такому гуманизму там не должно быть места, нет. Мне кажется, в воровской среде...
А правильным делом мы занимаемся.
Дисциплина на первом месте. Конечно. Нет. Слушай меня. Значит, Чаплин борется... В главе в данный момент, когда он на острие,
я бы сказал.
На острие событий. Он борется с 50 людьми, которые с его точки зрения концептуально равны 145 миллионам здоровых граждан. Которая всецело отвергает гуманизм.
Но он убивает прогресс, это же плохо.
Быстро проголосуем. Слушайте, вы можете сказать о себе. Я отвергаю гуманизм как антихристианское сатанинское как учение, да? Я отвергаю гуманизм как антихристианское сатанинское воззрение. Вот так, воззрение. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Вот Чаплин говорит, что мы должны отвергнуть гуманизм. Гуманизм, напомню, это прогрессивная жизненная позиция, которая без помощи веры в сверхъестественное утверждает нашу способность и обязанность вести этический образ жизни в целях самореализации, стремления принести большее благо человечеству. То есть за счет воспитанности люди способны быть культурными, приличными.
Не воровать, не убивать.
Не воровать, не убивать и так далее. Все это делать без всякой веры. Без всякой веры. Значит, вот...
Нравственный императив.
Да. Вы можете сказать о себе. Я отвергаю гуманизм. Да, 134-21-35. Да, вы отвергаете гуманизм. Как сатанизм. Потому что это без веры, внимание, это ключевое, ключевое отличие. Да? Без веры в сверхъестественное. Без всякого колдовства. Значит, можно быть приличным человеком. Вы отвергаете гуманизм. У меня сейчас отвергает гуманизм 20%. Я считаю, что это какой-то вот, так сказать, это аномалия. Это аномалия. Отвергнуть гуманизм должны были бы 80%. Что это случилось с вами? Вы какие-то вредительские люди. Знаете, после заставки в движении я скажу вам окончательный результат.
Подъем в движении.
Все, я останавливаюсь. Спасибо большое. 23-77. Все, 23-77. Спасибо большое. Нет, 22. Настенька, посмотри сюда.
Да.
Какие ты видишь цифры?
22-78.
22-78. 22 было 20 на 80. Потом вдруг мелькнуло 23-77. Сейчас 22-78. 22-78. Значит, 22% наших слушателей отвергают гуманизм. Как сатанинское и антихристианское воззрение. Давай, воззрение напишем. Не учение, а воззрение. Ладно, хорошо. Я видел как-то большее число здоровых сил общества. Видите, здоровых сил в обществе мало. На Минском шоссе авария на подъезде к Москве. Плохо. На Ленинградке, не доезжая второго Шереметьево, плохо. Потом в Химках тяжеловато. Потом в... Значит, подъезжая к Волоколамке, вы знаете, что там, как обычно, пробка, но это вдобавок, обочина свободна, атакуем, пишет какой-то господин, который не знает, что там камера. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 17 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия, Анушка, ведущая.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
72.01 евро, 63.97 в данный момент доллар. Вчера я его днем видел на 63.81 доллар. 63.81 днем, ну в 3, сейчас скажу когда. В 4 часа дня. Без 10.4. Было 63.80.
Так и запишем.
Один, по-моему, вот так. Да, а сейчас 63.97. Но в любом случае
все меньше 60... Рубля?
Рубля. И правильно делают. 48.73 у нас нефть. И 1.12.62 главная пара. Доллар-евро. Значит, евро-доллар, простите. 1.12.62. Следим за главной парой, следим за всем остальным. Все нормально. Дай поговорим о деньгах.
Давай.
Хочется стать богатым человеком. Очень. Согласись, да?
Да.
У тебя такое же?
Да, конечно.
Новосибирский стартап Нейромама, который мало известен даже сведущим в IT-людям, перегнал по капитализации знаменитую компанию Tesla Илона Маска, чем привлек внимание комиссии США по ценным бумагам и биржам. Подозревают молодую компанию в манипуляции акциями. Они из Мексики пришли в Нью-Йорк, но сами они из Новосибирска.
Так.
А значит, из Новосибирска ребята зарегили в Мексике компанию,
да,
которая должна создать что-то вроде Гугла, Яндекса, поисковую машину,
да,
но с нейроподходцем. Которая будет помнить не только, какой выбор ты делала,
да,
но и как долго задерживалась на каждой странице. Значит, как двигался там твой курсор, сомневалась ты, не сомневалась, когда выбирала то или иное. Куда ты прыгнула, почему, как долго там пробыла. То есть будет изучать твой характер. Твоя поисковая машина якобы будет изучать твой характер. Долго ли мялась твоя рука и мышь, долго ли она мялась, прежде чем пойти на порно-ресурс, там, и так далее, понимаешь? И так далее. Будет про тебя знать все.
Да.
Нейромама. Понятно? Значит, вот этот ресурс. Как объясняют представители стартапа, переезд был вынужденным в Мексику. Mm-hmm. Ну, понятно, чтобы проникнуть в американский, чтобы проникнуть в американский рынок. Нахождение в Российской Федерации стало политически неправильным для нейромама, сообщает компания. Политически неправильным. Да. То есть быть в России политически неправильно.
А в Мексике правильно.
А в Мексике правильно.
Там Купертино недалеко.
Да. Ну, конечно. Значит, они как будто бы, как Bloomberg предполагает, работают по схеме накачки и сброса, при которой стоимость акций растет без всяких веских причин, после чего часть акций продается по крайне завышенной цене. Такие манипуляции приводят к росту оценки компании. Компания стоила в начале, ну, чтобы вы понимали просто, $90 тысяч.
Угу.
Сейчас компания стоит $35 миллиардов. Я думаю, Настя...
Ну, то есть это мошенническая, Настя, какая-то схема,
ну,
со стартапом.
Ну, думает Bloomberg. Ну, не знаю. Ну, Настя, да, деньги-то настоящие. Настя, вот представь себе.
Я не понимаю, как это возможно. Настя, я не понимаю.
Хочу стать мошенником.
На самом деле.
Понимаешь? Хочу. Ну, не получается.
Нет, это
никак.
Плохо. Это же на самом деле
ну,
не так.
Ну, ты-то гуманистка.
Кажется.
А я же патриот, пойми. Нет. Я патриот.
Кажется,
поэтому
кажется.
Ты, может, и не хочешь стать мошенницей.
Вам никто
а
не даст
хочу,
эти 35 миллиардов.
Хочу.
А сейчас их заберут и посадят всех кругом прямо в Мексике.
Никого не посадят. Я бы с ними прошел часть пути. Послушай, они начали работать 90 тысяч у них всего.
Да.
И они ко мне приходят, например, хорошо, никогда 90, когда у них миллион. Они говорят, Серег, давай ты будешь таким же мошенником, как мы, а я бы согласился.
Да нет, Сергей,
да?
Потому что страшно,
да?
Вы даже не согласились цветные металлы возить в Эстонию. Казалось бы, уж чего проще.
Через Даугавпилс.
Ну, куда-то.
Через
Даугавпилс. На запад.
Значит, я бы сейчас, если бы на машине времени, хорошо, на машине времени, я бы поехал к ним, я бы сказал, братцы, давайте сделаем следующее. Когда у вас будет миллион, но они уже не 90 тысяч, а миллион,
да,
я пойду, займу миллион, займу, найду, 10 миллионов найду, 100 найду. Ну, чем я хуже Шувалова? Миллиард найду. Взаймы. Понимаешь, что? Он же говорит, он Газпром купил и продал. Ну, денег не было, взял взаймы. Понятно? Так я понимаю, правильно?
Так надо жить.
И все. Значит, я бы набрала.
Тратить.
И с миллионов 35 раз я бы взял $100 миллионов. И вышел бы на 3,5 миллиардов.
Мне кажется, это невозможно.
На 3,5, Настенька, ты мне звонишь в 7 утра, говоришь, Сергей, где вы? Почему вы не приехали на работу? А я говорю, пропади она пропадом, эта работа. У меня $3,5 миллиарда. Идите к черту. Я вас звать как не знаю.
Нет, мне кажется, это невозможно.
Звать как не знаю.
Вас найдут?
И не желаю. И знать не желаю.
Вас найдут и заставят отдать.
Настя, и знать не желаю.
Заставят отдать.
Да?
Я так думаю, может,
как
люди богатые
хочу.
Знают,
люди, кто на бирже делаете? Работает? Люди, кто работает на бирже? Позвоните 7373948. Как это прелестно, как это прекрасно, как это правильно срубить баблос, а? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вот, к примеру, кстати,
да,
помните, недавно Путин Медведева был, он его вызвал к себе.
Может быть.
И словесная была интервенция по поводу того, что ему не понравилось, что курс доллара слишком стал меньше.
Было такое. В 20-х числах июля.
Да, недавно прямо. Я вам скажу, что кто-то хорошо тоже сделал деньги на этом.
Ну да. Ну, а потом же, а потом опять рубль стал расти.
Ну да, ну понимаете, это тоже на государственном уровне вот так вот официально, скрытно можно вот такие вещи делать. Но я так думаю, я не говорю, что я суперпрофессионал, я думаю, что это тоже кто-то на этом делает.
Заговаривать курс мы знаем, что можно, да-да-да, не знаю. Вот. Понимаете, есть какие-то простые механизмы сделаться богатым. Мы с Настенькой мечтаем об этом. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, там денег нужно на самом деле чуть побольше, потому что нужно процедуру листинга пройти.
Да.
И стать публичной торговой компанией.
Да.
И у тебя для того, чтобы накачать, нужен все-таки инвестиционный банк, маркетмейкер, который поддерживает, который готов покупать, продавать твои акции. Поэтому это не так просто.
Житель Новосибирска. Вы представляете, что такое Новосибирск? Вы понимаете, что такое
Новосибирск? Да, да, да. Это, ну, там, академгородок.
Это поселок по пути к Японии. По пути к Японии есть какой-то поселок ничтожный. Называется Новосибирск. Новосибирск, неважно, не имеет значения. Там живет Игорь Веселовский. Игорь Веселовский, понятно, мы бы ему 10 рублей не дали. Мы бы ему не дали 10 рублей, мы бы думали, украдет. Правильно? Он берет, придумывает эту нейромаму, спокойно уезжает в Мексику, создает там компанию и спокойно догоняет ее до 35 миллиардов.
Нет, ну один он не смог бы до этого додуматься, ему просто посоветовали, даже указали юрисдикцию, которую. Вот, и, безусловно, на этом рынке существуют, вот я говорю, что инвестиционные банки, брокеры, которые смотрят, всякие там пресс-релизы выпускают. Да.
Ну что, вы хотите сказать, прочее, что можно остаться с деньгами, вот так вот поучаствовать,
ну, вот
в такой штуке?
Мне, честно говоря, удивительно, что 35 миллиардов, я не знаю, как они так накачали, и куда смотрела вот эта security.
Но мы с вами, почему мы нищие псы, подворотни где-то живем? Почему?
А потому что нужна нормальная идея. У нас, ну, как у Игоря Веселовского, у него была нормальная идея. Он нашел правильных людей, создал команду, и уже команда им движет, не он один, понимаете?
Это какая-то скрытая правда большая, которую стремляется душа моя, но не находит.
Идеи никто не платит.
Понимаете, деньги. Вот как я плохо грибы ищу, так я плохо ищу миллиарды. Не получается ни в чем.
Ну, не обязательно же иметь миллиард. Нужно просто иметь хорошую работу, которая...
У меня долларовый дальтонизм, товарищи, долларовый дальтонизм.
Давайте сейчас нам идеи слушатели накидают хороших.
Не вижу я их, как грибы не могу найти. Я не могу, только я могу на пнях этих опят я нахожу.
Которые никому не нужны.
Опят я люблю находить, осенних, которые на пнях, такие развесистые, огромные. А когда надо искать в чаще, в траве, ну не нахожу я грибов. И так же точно у меня с миллиардами, ты понимаешь или нет? А?
Плохо.
Значит, невезуха мне, черт бы меня задрал, а? Слушай, самые богатые участники Олимпиады в Рио сейчас. Ну, просто, чтобы ты понимала. На «Коммерсанте».
Это кто?
А? Сейчас я выйду, знаешь, что я выйду в сайт, в «Сафари», потому что меня сейчас нет. Я сейчас попробую выйти в сайт, потому что мне надо их листать. Они там сделали так, что сохранить в PDF не получается. Понимаешь? Значит, самые богатые... Давай здесь в поисковой строке. Самые богатые. Найдем участники. Сейчас я найду. Я вас удивлю, ребята, чтобы вы понимали. Можно просто трясти тестикулами. Просто трясти тестикулами. Просто. Ты просто трясешь, а этим платят миллионы. Самые богатые участники. То же самое они делают. Участники. Сейчас, секундочку.
Не совсем, но они
же
там тренируются.
Это спортсмены, да? То же самое. То же самое. Они делают то же самое. Секундочку. Нет, у меня куда-то делись. А, черт, найди меня, а? Найди, «Коммерсант», да, найди. «Коммерсант», подожди, у меня некогда, мне надо болтать. Понимаешь, у меня язык должен чесаться. Значит, я пока про первую расскажу, а ты мне найди.
Давайте.
Самые богатые участники Олимпиады в Рио. Кто из спортсменов, приехавших на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, зарабатывает больше всех в рейтинге «Коммерсанта»? Вот это напиши. Самые богатые участники. «Коммерсант»,
ну,
войди.
Вот.
Ну, войди.
Вошла.
Ты уже вошла?
Ну, грузится.
Что такое ленивое? Хорошо, давай. Кевин Дюрант. Кевин Дюрант.
Кто это? Сразу хочется
годовой
спросить.
Доход. Жлобина, здоровенный жлобина, как немецкий конь. Штатовский. Слушай. Дальше. Штатовский. Черный.
Баскетболист.
Кевин Дюрант. Годовой доход 56 миллионов долларов. Но. Возраст 27 лет. Зачем ему эти деньги, объясни? Вид спорта баскетбол. Достижение в 2012 году, страна США, там что-то такое. Слушай меня. Бывший игрок Оклахома Сити, который со следующего сезона будет выступать за Golden State. А в 2015 году заработал на рекламных контрактах 36 миллионов долларов. 36.
Просто
я упаковку
лицом
в магазинах не беру. Вот там, где его фотография, Я упаковку не беру. Я говорю, вы можете... Почему? Почему? По кочану. Потому что зачем мне упаковка? Я кладу в пакет, чтобы я не купил кроссовки, например. Да. Упаковку я оставляю в магазине.
Правильно.
Нафиг она мне нужна?
Правильно.
Если я какой-то дезодорант покупаю, упаковку там же на кассе, после кассы выбрасываю.
А вы бы согласились?
Что, много места занимает мусор таскать, экология и так далее. Я выбрасываю тут же, потому что я думаю, это другая
экология. Рекламировать замороженный йогурт, Сергей.
Замороженный йогурт?
Вот, да. Ну вот, вот мы смотрим. Этот Дюрант, в частности, сотрудничает с испанской банковской группой.
BBVA.
Производителем прохладительных напитков.
Sparkling
и компанией,
ties.
Выпускающей замороженный
Orange
йогурт.
Orange Leaf. Они меня не возьмут. Они меня
а
не
если
возьмут.
Предложили, вы бы согласились?
Нет.
Вот так вот. Так вот,
дальше.
Что такое изобразить?
Новак Джокович. Годовой доход 55,8 миллиона рублей. Теннис. Бронза. Там одиночная родина. Страна Сербия. Еще просто перечисляю. Рафаэль Надаль. Спортсмен.
Теннис.
Михаил. Либерал. Экономист и хоккеист. Говорит нам о призвании, о природном призвании. Вот вам призвание. Рафаэль Надаль. 37 миллионов долларов. 30 лет. Теннис. Страна Испания. Дальше. Неймар. Футбол. 37 миллионов долларов в год. Я говорю, в год. Ну, это уже 3 с лишним миллиона. 300...
Они всегда так будут зарабатывать. Это вот, вот 325, эти годы они так зарабатывают.
325 в месяц. Он 3 миллиона 125 тысяч в месяц делает. Неймар.
У него контракт с Найком.
Бразилия.
Тоже.
Дальше. Кей Нисикори. Кей Нисикори. Теннис, 26 лет, 33 миллиона долларов в год. Это олимпийцы все ваши. А?
Да.
Усейн Болт, который смеялся. Усейн Болт. Ямайка, который улыбался, бежал 100-метровку, улыбался. 29 лет, годовой доход, 32 миллиона долларов. А? Кармело Энтони. 32 года баскетбол, 31 миллион долларов. Серена Уильямс, год. Серена Уильямс. 30 миллионов, 34 года. Кайри Ирвинг. Я так понимаю, баскетбол и теннис пока всюду. Но баскетбол должен быть обязательно в Штатах, это должен быть негром. Это не,
не обязательно. Негр. Вот,
никто
по
из вас этого не сможет, товарищи.
Латинос.
Вы же не сможете стать негром.
Латинос. Там вообще нет ни одного белого. Латинос был один вот, баскетболист.
Если ты хочешь сказать презрительно, ты почему? Должна говорить латинос.
Я ни в коем случае, я не презрительно.
Нет.
Я же бесстрашный.
Скажи латиноамериканец. Скажи латиноамериканец.
Хорошо, латиноамериканец.
Хорошо. Кайри Ирвинг. Черный обязательно. Ребят, нам не стать черными. Ребята, в следующем рождении, может быть, если
Кёрлинг,
Карл...
может быть, поднимется.
Баскетбол. 27 миллионов долларов. Дальше. Пол Джордж. Тоже баскетбол. Черный. Тоже черный. Не говори мне, что он мулат. 24 миллиона долларов. Ребята, значит, наша цель родиться черным в Америке. И стать баскетболистом.
Заняться спортом.
Первый вариант.
Либо ты не
второй вариант. Родиться кем угодно, переехать в Америку, стать теннисистом.
Джокович, да. Там,
понятно, да?
Да.
Ну как, нет, а наша это... Ну, как же ее, Маша. Вот, которая...
Наша Маша?
Это, наша Маша, как ее? Как Маша. Ее? Ну, фамилия, как? Шарапова. Дай, дай, Шарап, Шарапова. Шарапова, Шарапова, Шарапова. Она же живет во Флориде. Она же американка. Да. Паспорт русский, но она живет давно, с детства живет во Флориде. Они все там живут. А это плавчиха.
Ефимова.
Юля.
Да,
нет.
Сейчас, говорит, вещи забыла.
Как ее?
Ефимова.
По-моему,
да.
Значит, она же живет в Калифорнии. 5
да.
лет уже.
Да.
Какие вещи
срок.
Нафиг?
Я бы уже
какие
не
вещи уезжать. Нафиг? Она что, по-твоему, в Таганрог поедет?
Конечно.
Она из Таганрога.
На родные улочки.
Ты знаешь, что такое Таганрог?
Нет.
Это в 50 раз хуже Новосибирска. А Новосибирск – дырище.
На югу. Зато...
Новосибирск – дырище, мы только что об этом говорили. А Таганрог – это последнее задырище, которое в 50. О чем ты говоришь? Какой Таганрог? Если тебя сошлют в Таганрог, ты поедешь?
Обязательно.
Нет, лучше
любопытство.
В петлю. Да?
Да. А потом уже в Лос-Анджелес.
Нет.
Из Таганрога.
Значит, она из Таганрога. Она там училась. Она там училась плаванию. Я читал
она
сегодня.
Она говорит, там бабушки рядом
там,
плавают.
Она там разговаривала с Колесниковым из «Коммерсанта».
Да.
Пили, кстати, кайпериню.
Так,
еще, спиртное. Значит, спиртное.
Хорошо?
Пили спиртное.
Да.
Колесников об этом сегодня в «Коммерсанте» рассказывал.
Угу.
Пили спиртное. Она, папа, ее папа, и она сама, и колесо пили, выпивали спиртное. Значит, вот с этой Юлей, Юля Пуля, Пуля Юля, он написал статью сегодня. Значит, она рассказывает, что мне за каждое яблочко тренер на меня орал, что ты должна яблочко отработать.
Что такое яблочко?
Яблочко это называется яблоко, плод такой, с яблоня. С яблони есть плод, поела? Кандиль китайка.
Понятно.
Понятно, о чем я говорю? Гренни Смит, Джонатан Голд. Ну, яблочко. Белый, ну что, яблочко не видала? Да, ты дикая женщина.
Я думала, что как-то иносказание. Ну, ладно.
Яблочко. Она говорит, за каждое яблочко тренер орал на меня, что я его должна отработать. Что ты съела типа калорию, там, калий, не туда ее в качель. Значит, иди отрабатывай, иди и прочее. Я, говорит, стала ненавидеть плавание. И меня перевезли, говорит, потом в Америку. И там я полюбила, потому что они улыбчивые, милые, приятные люди. Яблоки жри, что хочешь жри. И там она при колесе, при колеснике, ела хлеб.
Да что вы говорите, неужели с маслом?
Просто ела хлеб. Просто, потому что суп долго не подавали. Ела хлеб и пила спиртное. Да. По-американски говорит, это можно, а по-русски нельзя. Потому что у нас по-русски, говорит, один жрешь мельдоний, больше ничего. Понимаешь, в чем дело? Только, говорит, дают мельдоний. Меня до декабря, она говорит, я пила мельдони, до декабря мне давали. Там уже в Америке. Да. Ее догнал мельдони в Америке. До декабря пила, говорит. Там написано на баночке, что за 2 дня выветривается.
Да.
Так что мы, говорит, считали, что это нормальные витамины.
Да.
Она продолжает говорить. Понятно? Значит, они все живут в Америке, мать. Все.
А мы нет.
А вот эта вот, которая прыгает в длину.
Да.
Клишина.
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 Золото.
Мы правильно говорим сейчас?
Правильно.
Не золото еще, подожди, она еще только в финал вышла. Она же тоже американка.
Да.
Ты знаешь об этом?
Я знаю, я слежу за лентой новостной, спасибо, конечно.
Значит, наши спортсмены на деле, по факту, они американцы, люди американской жизни. Они живут в Америке. За Россию они извиняются. Извиняются, говорят, ну там люди, тяжелая жизнь говорят, у них в России. Поэтому они не улыбчивые такие. Понимаете? Да, вот Малевич, говорит, нарисовал, вот 84-й очень правильно говорит, Малевич нарисовал Таганрог, увидел, лицо его исказилось от боли, и он зарисовал его черным квадратом. Понимаете?
Понятно.
Шутка. Вот в чем дело. А, это не шутка, какая шутка. В Волгодонске училась плавать Юля, говорит Татьяна С. Ефимова из Грозного, говорит Кирилл Шабунов. Что за эти самые у вас? За легенды? Что за легенды в Волгодонске?
Это не имеет большого значения.
Послушай, где бы то ни было, Ефимова, ваша Ефимова, была в России. Давайте скажем слово. В России. Ясно слово? Россия. В России. Она решила, что здесь невыносимо, плохо. И уехала в Америку, и собирается... И там она бывает, в Америке, за последние 5 лет. Она приезжала в Россию максимум на месяц в году, ее слова. Максимум на 1 месяц в год она приезжала в Россию, максимум. Понятно? Сколько месяцев в году? 12. Сколько она жила в Америке? 11 из 12. Понятно? Ее слова. Ну, ребят, ну зачем вы? Алло, здрасте.
Михаил, доброе утро.
Поддели меня с Таганрогом, Михаил, теперь я буду
отмываться. Нет, она из Грозного вообще-то, она была в Таганроге, она родилась в Грозном, дело не в этом. Еще Тайгер Вудс, если бы поехал на Олимпиаду, у него 100 миллионов, он сейчас уже отошел, это...
Это грязно, там, ну скажите, это грязно, боль. Это грязно.
Нет, вы знаете, если бы побывали на тренировках, допустим, у Равочки Свердловской в свое время, бытность там Карполя, великий тренер, Сергей, даже вы, человек в здоровом цинизме, существующий, вы убежали бы из зала. Там просто... То есть эти люди заслуживают таких денег, если им удается вырваться из клоаки, и если они востребованы вот этим вот Олимпом.
И тем не менее, вы хорошо, и Синбаева, кстати, живет в Монако.
Я знаю, я вам о них все могу без
Я и хочу. Вы можете перечислить мне спортсменов наших, которые защищают русский флаг, а живут не в России. Давайте перечислим. Исинбаева живет в Монако. Монако, юг Франции, рядом с Ниццей. Наша героиня.
Хоккеисты, но они в Канаде должны быть.
Хоккеисты живут в Америке и в Канаде. И правильно, и должны там быть.
Ну, вы знаете, здесь феномен в другом. Многие живут и здесь. Но вот если брать индивидуальные виды спорта, индивидуально, например, вся сборная по биатлону, она постоянно, конечно, находится в Европе, так, и в Америке, потому что даже предсезонную тренировку, ханты-мансийские хорошие там сооружения, но холодновато. И тут специфика, это вот как раз к Чаплину имеет большое отношение, почему в Америке улыбаются. Почему? Потому что христианство...
Америка одна из очень верующих стран.
Ну, вот там-то, ну, я прекрасно это понимаю. Но произошло то, что христианство западное, оно как-то миновало вот эту аберрацию историческую христианства, который Павел, значит, перетолковал в языческое учение о мистерии, которое да. научается ладить с государством, так? А потом ведет войны само, приговаривает, пытает, ненавидит. Вот в Америке этого нет. Там больше к джазу ближе.
Ну, тем не менее, все-таки моя концепция. Эти прекрасные люди, защищающие русский флаг, проливающие слезу под русский гимн, они живут не в России.
Ну, а Павлы Астаховы, Ашуваловы, и имя им легион. Ну, о чем вы, зачем мы обсуждаем... Спортсмены хотя бы своим трудом этого...
Но добились. Мы-то с вами, как два дурака, здесь живем.
Ну, вы знаете, неисповедимы пути Господни.
Я представляю себе сцену, Михаил, как мы с вами в каком-то Плимуте, в Деваншире, сидим в баре и плачем под звуки гимна.
Меня все время, близкий человек...
Я буду кричать на вас, как патриот, я буду кричать на вас, встаньте, пожалуйста, Михаил, это звуки русского гимна, а вы будете говорить, нет, я буду сидеть.
Никогда не вставал, но по другим соображениям.
Я буду все равно...
За деньги, Сергей, ничего не купишь в этой...
Ничего не купишь,
нет. Понимаете? Для многих это крест ужасающий. Тут вопрос, Ефимова достойно, Шарапова достойно, а вот эти кремлевские...
Ну, какие, ну, честно, все, не надо про кремлевские. Надо говорить, фехтовальщики живут и тренируются здесь, говорит Кирилл Шабунов.
А синхронистки вот эти
Дело
наши замечательные?
Не знаю. Синхронистки?
Вот которые сейчас...
Чем они дышат, можешь понять, нет?
Они выныривают иногда?
Задницей. Как... И задницей дышат. Я тебе серьезно говорю. Ну чем они дышат? Это не шутка сейчас была. Это не шутка, это научная статья. Это научная статья. Чем они дышат? Можешь объяснить?
У них 6 литров, как у вас.
Чем они дышат? Просто вопрос тупой. Вот у меня просто тупой вопрос. Дельфин, мы знаем, как дышит. Мы видим, дельфин дышит. У него дырочка открывается. Значит, дальше. Я как дышу, знаю. Как дышит пловец кролем, знаю. Вижу, он переворачивается на один бок и раз такой быстро. Ага. Значит, чем дышат синхронистки? Кто-нибудь понимает? Нет?
А вы внимательно смотрели?
Я внимательно смотрю.
Одиноги, да, сплошные.
Обзор прессы.
Как всегда по средам выходят сегодня аргументы и факты. Вячеслав Костиков, чем поделиться с народом? Он думает над тем, как раньше люди верили в идеи капитализма, свободного рынка и так далее, чего-то ждали. В итоге сейчас уже как-то передумали и размышляют о том, как бы получить от государства побольше всего. Рецептоврач сегодня в российской газете. Скоро можно будет в РФ получить консультацию врача, а также выписать рецепт дистанционно, через интернет. И не надо ехать в поликлинику и сидеть в очереди. По мнению экспертов, если нововведение по рецептам не будет касаться психотропных лекарств, серьезных минусов возникнуть не должно. Станцию Микинина должны закрыть с 22 августа. Оказывается, застройщик не сдал до сих пор ее в эксплуатацию, хотя она вот 7 лет уже работала. И вот, наконец, терпению пришел конец. Что будет дальше, смотрите в РБК и в Московском Комсомольце. Поплыла в Америку. Это про Юлию Ефимову, ее цитата о том, что она вернется в Лос-Анджелес тренироваться, там проще, вообще жизнь там проще, все улыбаются, не хочет обратно в Таганрог, об этом в российской газете. И там же про динозавров нам докладывают, что вот один палеонтолог долго анализировал и пришел к выводу, что вымирать динозавры начали до того, как упал метеорит. Он просто стал такой уже точкой окончательной. Это был обзор прессы 10:35.
Говорит Москва, 94,8.
Ученые реабилитировали женский пол. Ты говорила об этом в обзоре? Нет. Ну, это очень важная информация. Значит, ребят, я хотел... Я, кстати говоря, не верил никогда и считал глубоко либо заблуждением добросовестным, либо заблуждением похабным, либо откровенной ложью. информацию о том, что женщины, дескать, из эволюционных побуждений блудливы. И, ну, по природе, как бы. И что 10% всех детей, значит, которых воспитывают женщины со своим сожителем, тем или иным, да, они не от него. Господи. Не от него. Они, так сказать, где-то там блудом, блудом где-то, так сказать, там вот заработаны. Я всегда считал, что это вранье. Либо гнусное вранье, либо глумливое, грязное вранье, либо и так далее.
Понимаешь? Потому что теперь ученые подтверждают.
Нет, теперь это подтверждают. Сомнения. Значит, ученые подтвердили, что женщины, безусловно, не блудливы. Давайте вопрос расскажу все. Значит, самки человека не самые верные. А, ну да, но это там у сапсанов, хищных птиц из соколинок. Значит, но тем не менее очень верные. Ровно в 5 раз. Больше, чем в 5 раз. Около 2%. Смотрите, исследовано генетически. Генетически. Дети там, взрослые и прочее. Все, я предлагаю верить этим британским ученым. Нет, это британские, это как-то католики какие-то. Это католики, не британские. Левенский католический университет. Исследовано в Бельгии. Колоссальное количество людей. Еще Великобритания, высшее учебное заведение, колледж в Великобритании из Лечестера. Значит, исследовано колоссальное количество людей, гены.
Да.
Оказалось, что мужчины, мужья растят детей, зачатых от других мужчин, не превышает 2%. Менее 2%. Менее 2, понятно, о чем?
Да.
Все. Вот и все. Но при этом, я думаю, что многие из них просто знают об этом. Ну, там, сказать, она...
Усыновленные
всякие, принято. Да. Да, абсолютно верно. Ну вот, одним словом, женщины не блудливы. Нет.
Нет. Это к вопросу о теме некоторых традиций в горных районах, да, которые...
Нет, не женщины вообще, женщины вообще как таковые дорожат семьей, дорожат браком своим, дорожат гнездом и вовсе не бегают, как ошалелые и так далее. Нет. Ничего подобного нет.
Нет.
Вот и все. Настя, ты знаешь, ты говоришь об этом, когда я говорю об этом.
Да.
Я говорю об этом...
Со стороны.
Да. А ты говоришь об этом с каким-то большим знанием дела. Не могла бы ты распространиться на эту тему?
Так это очевиднейшая вещь.
Я понимаю, почему это не имеет никакой связи с генетическим успехом. Я это понимаю. Ну, то есть, если мы объясняем это с точки зрения эволюционной, то женщина вообще консервативное начало. Женщина как таковая. Женщина консервативная.
Физиологически никак у нее нет потребности постоянно вот что-то такое там сделать, сбросить там и так далее. Ну, вот для чего излишняя чувственность, которая приписывается некоторыми... там,
наблюдателями,
или подозревается, что вот женщина на самом деле, и мне кажется, это экстраполяция собственных мужских каких-то...
Хулителями.
Экстраполяция просто собственных позывов. Не могут некоторые мужчины представить, что может быть иначе, что человеку не может хотеться просто так куда-то пойти там и что-то вот такое поделать, неважно с кем, например. Вот этого просто нет.
Ну, просто
не отсутствует, да, такое. Ну, то есть, такое там бывает чувство влюбленности и так далее. Но это
то есть женщине для того, чтобы переспать, нужно хотя бы хоть чуть-чуть подвлюбиться.
Нет, нажраться.
Водки.
Водки. Ну, современной женщине, то есть, либо вот так это происходит, мне кажется, и то потом.
Либо чуточку подвлюбиться, либо нажраться. Но просто так, вот просто так.
Ну, что такое влюбиться? Ну, это что как влюбиться? Это? Что ну, это
как-то,
такое влюбиться?
Как-то, как-то увлечься.
Ну, может быть, да. Но это только с целью создания новой семьи, разумеется. То есть не для того, чтобы просто вот один
фрикция
раз.
Слизистых нет.
Нет, это бессмысленно, нет. Нужно либо уже...
То есть если мужчина увлекает фрикция слизистых как таковая, то женщина это, женщина это не увлекает.
Ну, это как метод, да, достижения, может быть, только разве что вот. В конечном итоге, чтобы это было всегда, навечно.
В сущности, это ловушка.
Да-да-да.
В сущности, это ловушка.
Каждый раз это будет фрикция здесь дома. Да.
Хорошо, Настя, спасибо тебе большое за это распространение. Я не хочу, предохраняться просто не умеют и семью берегут, говорит Денис.
Вот видите, Денис, вы тоже не можете себе представить, как так может быть, чтобы этого никто не хотел. А ведь такое бывает.
Да, да. Хорошо, ребят, значит, вы должны принять эту информацию теперь, и всякий, кто будет вам болтать вот про 10%, помните, во-первых, менее 2%, во-вторых, это известно мужчина, то есть эти женщины, эти женщины объясняют своим новым мужьям, откуда ребенок, значит, и при этом, они вообще, нет, не гулящие, бабы не гулящие. Хочешь проголосовать? А как мы поставим вопрос?
Бабы гулящие. Вы всегда знали, что бабы не гулящие. Вы всегда знали, что бабы гулящие.
Ну, плохо. Это плохой вопрос. Давай не будем его ставить.
Давайте
пойдем дальше куда-нибудь. Пойдемте дальше. К настоящим большим духовным семейным ценностям. Слушай, Джонни Депп отрезал себе кончик пальца, он перебил все стекла в доме.
Значит, он ужасно, еще на стекле написал. На зеркале в ванной. Это мне напомнило фотографии фильма ужасов.
Джонни Депп, значит, приревновал Эмбер Херт. Это мы сейчас говорим о любви. Продолжение. Эмбер Херт, свою спутницу жизни.
Херт.
Эмбер Херт. Приревновал ее кому бы то ни было, неважно, партнеру по фильму, партнеру по съемкам. Значит, разбил всю посуду, после чего переступил к битью стекол. Да. Перебил все стекла окна, все до единого окна.
Это все в Австралии на съемках этого?
Да. Перебил все окна, после чего взял кусок от разбитого стекла и отрезал кончик пальца стеклом себе.
Фалангу.
Надеюсь, на фалангу. Ну, не фалангу, а мякишку вот эту от пальца отрезал.
Угу.
Дальше. После чего решил писать кровью, но кровью писалось фигово.
Он
взял краску, макнул туда разрезанный палец, кровящий палец. Все это макнул в синюю краску и написал «Доступная Эмбер».
Еще там нужно писать.
Ужасная фотография. Эмбер. И так далее.
В «Комсомолке» опубликованная.
Да, это прекрасно. Это говорит о том, что она чиста. Правильно или
это
нет?
Это говорит о том, что да, что с головой. Он же там пьет очень сильно и все такое. И съемки-то были приостановлены, вот этого Джека Воробья, вот это продолжение в Австралии, все это дело было. И говорили, что у него травма пальца. И все думали, что на съемках где-то там потом прыгал. Нет, там по кораблям. Но он был
он
дома.
Он бил стекла.
Да.
Хорошо. Ну, вот это он переживал просто, и все. Слушай, а ты про этого парня, который перестал резать пальцы, знаешь, да?
Что значит
парень. Игорь Губанов. Теперь же бывший дворник из Магнитогорска. Отрезал себе два пальца на левой руке. Сначала мизинец, через неделю безымянный.
Ну, видите, что-то с пальцами.
Нет. Да, что это значит? Нет.
Почему? Зачем? Он это делал, потребовал... Его с женой забрали в полицию за дебош, там их разделили, нет. И он
Давай скажем, что мы не знаем, был ли дебош. Мы скажем, что он сделался. Давайте так. Мы понимаем, что есть Игорь Губанов.
Их вдвоем с женой за что-то забрали в полицию.
Соседка время от времени полагает, что они ведут себя неподобающе.
Да.
Соседка. А он говорит честно, да, я пришел с бутылкой водки. И мы с женой, собственно говоря, сказать, там вечеряли. Вечеряли с бутылкой водки.
Да.
Ну, что-то такого плохого.
Нам было хорошо.
Ну, что-то плохого.
Да.
Ну, пьют люди, пьют. Ну, что теперь делать? Значит, хорошо. Соседка позвала полицию. Полиция приехала.
Да.
И в какой-то момент то забирала, то не забирала, потом жену повезет, потом его там вместе, потом поодиночке.
Да.
Все. Она говорит, жена, что ее изнасиловали.
Да.
Насколько я понимаю. И дело этому не дают хода.
Они пошли жаловаться,
знаешь,
да,
почему?
Дело не стали.
Для простого человека нет справедливости, Настя.
А он, требуя справедливого расследования, решил отрезать себе по пальцу в день.
И отрезал. Нет, в неделю. Каждый понедельник. Теперь отказался. Посмотрел на оставшиеся пальцы, говорит, они мне пригодятся. Ну, все-таки iPad, там, iPhone, все это, знаешь, все-таки надо, да? Значит, смотри, вопрос в следующем. Я думаю об этом, глядя на эту ситуацию, что для простого человека справедливости нет. И если человек, с точки зрения полицейского, представляет собой низы общества,
да,
то полицейский им заниматься не будет. Нет, не будет, Настя. Я тебе приведу в пример английскую историю, чтобы ты понимала, что это не русская жизнь, это всемирная жизнь. Всемирная Давайте. История. Банк Империал. Вот послушай меня. Значит, есть город в Великобритании, где некоторое время назад, уже прилично, была разоблачена пакистанская мафия. В городе 250 тысяч человек. В Великобритании.
Да.
8 тысяч пакистанцев живут. Да. Которые терроризируют весь город.
Да.
Но город неблагополучный, город ужасный, город наркоманский, такой весь, вот так сказать, там, в потерявший. Англии в Англии, Великобритания, в Англии, да, по-моему, в Англии, я не знаю, может быть, в Уэльсе, но я думаю, что в Англии. Угу. Великобритания. Город неблагополучный, страшной судьбы город. Знаешь, как у нас есть городочки. Страшной судьбы, заводы закрыты, все. 8 тысяч пакистанцев.
Да.
Значит, из неблагополучных, заведомо, из плохого города, из плохих семей, пакистанцы насиловали и изнасиловали 1400 девочек-подростков. Угу. Ты помнишь эту информацию?
Ну, что-то такое.
Доверься мне, пожалуйста, доверься мне. Пожалуйста, доверься мне.
И только на какой-то...
Да, 1400 девочек-подростков, английских девочек-подростков, значит, 1400 были изнасилованы.
Да.
Они подавали, некоторые из них, заявления в полицию. Не все подавали, но некоторые.
Да.
И что педофилы, вот пакистанцы, педофилы, там 12-13 девочки вот такие. Да. Значит, полиция не принимала этих заявлений. Вот то же самое, что происходило в Магнитогорске с Игорем Губановым. Нет справедливости для бедных, Настя. Нет. Понимаешь? Если полиция... Полиция говорила, спрашивают этих девочек английских... Скажите, пожалуйста, а что вам говорили в полиции?
Да.
Нам говорили, иди вон, проститутка.
Угу.
То есть приходили девочки 12-13 лет. И говорили, меня изнасиловали пакистанцы.
Да.
Пошла вон, проститутка. Вот что говорили в полиции.
А, да, ни здоровья, ни справедливости нет для бедных.
Нет ни здоровья, ни справедливости, да. Ничего, ни защиты для бедных.
Да, поэтому надо срочно разбогатеть.
Бедных презирают. Да, презирают.
Это вполне естественно.
Но когда ты ниже, социально ниже самого полицейского или его семьи, его родителей. То есть полицейский растет в какой-то атмосфере. Полицейский сам растет. Ну, растет. У него есть отец работает, там, мать, там, все. Значит, он понимает, принимает, полицейский.
Да.
Черты нормальности.
Да.
Что такое нормальность? Вот это нормально. Нормально, если там батя выпил на праздник. Но ненормально, если батя пьян 3 дня в неделю. Нет, ненормально. Для полицейского.
Да.
Полицейский говорит, это неправильно. Если батя выпил на 23 февраля, милое дело. Это нормально. Понятно, да? То есть у полицейского есть некая матрица нормальности.
Да.
У английского и у русского.
Угу.
Значит, если английский полицейский в этом городе видит девчонку 12-летнюю, она одета, у нее выговор, как она говорит, какие слова она употребляет, насколько она чисто и красиво говорит, насколько чисто и красиво она ухожена, одета. Это полицейский видит, британский.
Да.
Она представляет собой низы общества и рассказывает, как ее изнасиловал пакистанец. Полицейский говорит, пошла вон,
ну, слушайте, проститутка. Не вспоминайте этот эксперимент, я не знаю, насколько он правдоподобен, когда девочка в лохмотьях сидит на улице, там, 7-летняя, к ней никто не подходит, она просто сидит, а люди ходят мимо.
Да.
Она сидит. И, ну, якобы вот на Фейсбуке что-то такое ходило. И хорошо одетая в пальтишке, с бантиком, там, с
моментально
ручкой.
Моментально.
Она стоит, оглядываясь, моментально к ней подходит, спрашивает, чем помочь, не потерялась ли она и все такое.
В том-то и дело.
Да.
Изнасилована ли жена, изнасиловали или нет в полиции жену Игоря Губанова? Мы не знаем. Мы не знаем эту. Но мы знаем, что Игорь Губанов говорит... что ее изнасиловали. И мы знаем, что она говорит, что ее изнасиловали. Она говорит, меня насиловали полицейские.
Да.
Она говорит. Ей говорят, заведомо ложный донос. Ей 17 августа, сегодня, будет предъявлено обвинение по статье «Заведомо ложный донос». Понятно, да?
Да.
Значит, полицейские говорят, мы не знаем, было ли изнасилование. Я еще раз.
Да.
Но я не знаю. Но я знаю.
И не узнаем.
Я знаю, что все, что она говорит, полиция не верит. Ей говорят, пошла вон отсюда. Понятно, да?
Да.
Вот и весь сказ, ребята, нет правды для бедных. Делать? Но я не знаю, 7373948, если ты бедный, если ты несчастный, если ты одет плохо, если ты представляешь собой низы общества с точки зрения материального обеспечения, может быть, с точки зрения культуры, может быть, с точки зрения речи. У тебя речь – это очень важный аспект. Правда же? Это абсолютно важный аспект. Как ты разговариваешь? С достоинством, без достоинства. 7373948. Но нет правды для таких людей нигде в мире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, мне кажется, вот в том ряду, когда там, помните, там ребенок погиб, там потом бутылка и шампанское,
да.
Мне кажется, вот это износило. В этом ряду становится настолько обычным и обыденным, что на самом деле даже, может быть, богаче. То есть, если ты не представляешь определенную элиту, или у тебя нет выхода на эту элиту, мы все, в принципе, абсолютно такие же бесправные, и в случае чего мы попадем в ту
Я все-таки думаю, что есть какой-то, вот, понимаете, точнейший радар какой-то у полиции есть, и в Англии, и в России, какой-то точнейший радар, который точно определяет.
Да, но это зависит от того, кто перед тобой, да, если у тебя перед тобой там майор, это одно. Если перед тобой сержант, другое. А если под тобой генерал-лейтенант, это совсем третье. И там, я думаю, радары абсолютно другие.
Да. Ну, смотрите еще. Значит, вот, пожалуйста, сейчас. Где сейчас был у меня? Здесь. Где парня пытали. Об этом пишет Коммерсант. Но он ходит по инстанциям. Это вообще в 2004 году было, давно. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Нижегородской милиции в 2004 году, проводивших резонансный оперативный эксперимент. Избивали человека, там, в лес вывели, избивали и прочее. Стреляли над ухом, снова избивали, били в машине, туда били, выбросились. Кошмар, короче, был, кошмар. Вопрос. Значит, он был из такого социального слоя, из такого социального слоя, что полицейским ничего не будет. Ничего им за это не будет. То есть как бы люди, в отношении которых не существует плохих поступков. Есть как бы люди, уж простите, в отношении которых можно делать все, что угодно. И в Англии, я настаиваю, в Англии и в России. Везде. Алло, здравствуйте. Это правильно? Это верно? То, что я говорю. Да. Здравствуйте.
Алло, Сергей,
да.
А вы почитайте Шулхан Арух, там все написано,
да.
Для иудеев современных, да.
Да, да.
И там все описано, как вести себя с гоями, как это все.
Какими гоями, я не понимаю, о чем вы говорите?
Очень элементарно, есть же как это, извините, избранный народ, Вы
пытаетесь... Нет, я читал Библию, спасибо вам большое. Я читал Библию. Все знаю, читал Библию. Да, все я знаю. Спасибо вам огромное. Видите, люди...
Хорошо, когда есть ответ на
один за
вопрос.
Одним обращают меня к Библии, а я ее читал очень хорошо. Да. 7373. И про избранный народ там на каждой странице. Я много знаю об этом. Да, спасибо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это как раз избранный народ. Смотрите, да. Сергей, вы совершенно правы, что в любой стране к какому-то слою общества.
А вот как они определяют? Вот как? Вот как они определяют?
Дело не в том, как они определяют, Сергей, дело в границе.
Да.
К бомжу и в Англии, и в Германии, и где угодно. И у нас, разумеется, бомжа отметелят.
Да.
Журналиста хорошего журналиста с хорошей радиостанции ни в Англии, ни в Америке, ни, скорее всего, в России, разве что в какую-нибудь Зимбабве,
да.
Отметелят тоже.
Нет,
а взять
не отметили. Да.
Не отметили, да.
Нет, не отметили, да.
А взять, вот, да, примеряет тебя.
Да.
Вот я, например, думаю. Я знаю, что меня... В Америке вряд ли отметили.
Ну, с какой...
Если я попаду в полицию, или ко мне меня вряд ли выгонят, потому что
Но я... Давайте представим себе, что мы с вами, медленно скользя, например, что мы с вами работаем в театре, предположим, да? И мы с вами, лицедействуя, пытаемся определить границу, на которой нас начнут реально бить. Вот что мы должны... Мы должны одеться соответствующе. Мы должны одеться дурно пахнуще как-то. То есть это должна быть одежда, которая пахнет.
Ну, нет, наверное. Это само да. собой. Дело не в этом. Не надо одеваться дурно пахнущим. Если прийти нормальным человеком сейчас, к сожалению, к нам в полицию,
да.
то отметелят, не отметелят, но выгонят, а еще напишут за заведомо ложный донос. И беда в том, что многие, и я в частности, да, и многие там мои знакомые, понимают, что это так.
Это так. Это так. Но я пытаюсь понять, где ключ, вот где ключевое, где этот сигнал свой-чужой. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей, Лариса.
Лариса, смотрите, смотрите, а Лариса, предположим, да, что да, я хочу сыграть в скольжение по социальной лестнице. Я скользя, надеваю одежду, в которой я, например, там 2 недели спал, в этой же одежде. Она уже пропахшая такая, все. Ну, я в ней потел, и все. Значит, что еще необходимо? Что еще?
Ну, я не знаю, если вы выберете для себя такую игру, это да, же будет игра, ведь, правда?
Да.
Игра – это как будто не настоящая история.
Да, да.
Настоящая история и безошибочность участников истории, собственно говоря, и мер, применяемых к ним, определяется носителем истории.
Да.
Не тех, кто наблюдает носителя, а самим носителем. Например, да, девочка, выросшая в семье, где били женщину, ну, мать били.
Да, да.
Видит, считывает, принимает за данность и живет в реакциях, которые всегда доводят до этого.
Ну да.
Понимаете, да? То есть если девочку не били, не видела насилие в семье, она умеет опускать глаза, она чувствует, что что-то здесь не то, агрессия, понимаете, да?
Да, да.
В случае возникновения ситуации она уходит от этого. Девочка, выросшая в агрессии, идет до конца для того, чтобы завершить каждую историю, да, каждый вот один и тот же паттерн.
Хорошо. А как полицейский в Англии и полицейский в России определяет, что эти люди вне закона? Как?
Не полицейский, как наблюдатель определяет, повторюсь, носитель определяет и будет носитель идти туда, где он закончит свой паттерн, понимаете? Если он да, хочет быть униженным, он конкретно, не да, я, не вы, да, не третий кто-то, да, конкретно он найдет таки того полицейского, который готов унизить, дойдет до конца в своем желании быть униженным.
Но
понимаете?
Вы прикладываете
интересно,
на него полностью
интересно
вину.
То, что вы говорите, интересно.
Абсолютно. Да. Я здесь не хочу. Слово «вина» вообще не существует. Это да, дуальная система, да, в которой мы вообще не работаем, например. Да,
да, да.
Нет вины, есть определенность реакций.
Да.
Навязанное родами, навязанное семействами, понимаете, да?
Перешедшие да, 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 да. Паттерны впитанные как нормальные, и больше того, начинающие удовлетворять.
Единственно возможно еще, Сергей.
И вдобавок начинающие удовлетворять возможно человека эмоционально.
Абсолютно верно.
Спасибо, я вас понял. Спасибо. Вот видите, как смышленый. То есть это паттерны, которые человек впитывает как единственно возможные, и которые удовлетворяют, насыщают его эмоционально. То есть ему надо говняться, простите меня за термин, ему надо получить вот это страдание, ему надо это все получить. И он идет за этим. И
но начинает, никто не хочет.
Начинает с полицейским, он начинает, как бы, ну, он ищет этого. Он ищет это садомаза историю, он ее ищет. Понимаешь?
Так ищет. Легко можно опустить руки и сказать,
хорошо. Я не знаю, насколько это верно, товарищи. Это хорошо, большая тема. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Сегодня я нашел эту публикацию об английском городе, где 1400 белых девочек, белых, простите меня за термин, я пытался выразиться яснее, белых девочек, в 12-13 лет, возраст 12-13-14 лет, были изнасилованы пакистанцами. И полиция ничего не предпринимала. 1400 белых девочек. Понятно, да? Там продолжается насилие. Сегодня была публикация, забыл где, честно. Значит, и сегодня же вот этот вот Игорь, который резал себе пальцы, что жену изнасиловали в полиции. И сегодня же следственный эксперимент, там какой-то, значит, человека вывезли в лес и сбивали. Я думаю, что существует какая-то грань, после которой люди вне закона для полиции во всех странах мира. Во всех странах мира. Лариса говорит, что они сами этого и ищут, беззаконие, как бы пристают к полиции. Ну, давайте просто об этом думать, в движении.
Подъем. В движении.
Ищут не только у полиции, ищут у преступников, ну и так далее, да? Хорошо, значит, давайте скажем о движении. Следующее. С 4 до 6 по циферблату трудно на МКАДе внутреннем, в особенности. Ну, там, как обычно, все это. И Новая Рига, кстати говоря, не очень едет в город. Нет, не хочет. Волоколамка, как обычно, не хуже обычного. В центре Якиманка стоит Кремлевская набережная. А совсем плохо, я скажу где, на шоссе энтузиастов. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 17 августа.
Подъем!